Простройки, простройки. Зависит от
тебя. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас с вами запишем телефонное погружение. Погружение — это очень важно. Господа. Так, смотрите, у нас есть 5 специалистов погружения. Давайте сначала напомним, зачем нам это нужно. Синтез — это все-таки как групповой момент. Мы здесь с вами изучаем как группового. Группово входим в практике, группово взаимодействуем. И когда вот вы подходите, задаете вопрос, у меня там кто-то, кто-то в доме, у меня там кто-то, кто-то в доме. В принципе, ведущий может ответить на эти все вопросы, но иногда человеку надо далеко не 10 и 5 минут для того, чтобы с этим разбираться. Потому что сам вопрос может открыться вообще в каких-то воплощениях, которые у вас были 10 воплощений назад, там, 1000 лет назад, 100 лет и так далее. И откуда у вас это накопление, знаете только вы. Но опять-таки вы его просто не помните. Помните, как подарок от отца? Мы не помним. И вот в погружении самый простой момент. Вы приходите с вопросом, с любым вопросом, запомните. Любой вопрос, который вас касается. Вот вам какой-то, может, у вас какая-то сложность там, по жизни, или вот вы не знаете, откуда у вас такое-то свойство, вы не знаете, как от него избавиться, что да как сделать, как пережечь, как что. Но для того, чтобы от него избавиться, надо сначала знать, помните, откуда ноги растут, то есть корень. Где находится сам корень, то есть где находится причина, соответствующая следствию, которую вы выражаете жизнью и вам выражают вовне, соответственно, да, показывая вам любовь. И вот момент. Значит, погружение у нас идет, в принципе, вот, ну, оно само по себе там где-то, ну, полтора часа идет, да? Но бывает, когда человек, например, даже погружение проходит за 30 минут, бывает за 6 часов. Это от того зависит, насколько сложен этот вопрос у вас. И куда вам придется в одно ли воплощение или в несколько воплощений лазить и этот вопрос решать. Дело в том, что после погружения очень часто поднимается этот ученический дух. Вы устанавливаете свои ученические накопления. К примеру, вот у одной из ведущих домов нашего украинского, у нее были сомнения перед тем, как стяжать ведущую дома. Он говорит, ну я не знаю, стяжать, не стяжать, это же такая ответственность, я вот так все разбираюсь, для того, чтобы вот так это все изучать и так далее. Потом она пошла в погружение. Специалист погружения, то есть сходили, она там с какой-то проблемой, сходила какую-то одну из жизней, ну и себя увидела, какие накопления у нее были тогда. Она увидела, что она владеет тем же ораторским искусством и так далее, и намного, намного быстрее, в общем, очень быстро изменила вообще о себе как внутреннее мнение. То есть уверенность в себе появилась, ну даже вот, судя по тому, что она увидела. Опять-таки, очень интересно проживание, когда вы видите что-то такое со стороны, а потом оказывается, что это вы и есть. То есть это может быть человеческое обличие, это может быть опять-таки не человеческое обличие. Да?
Но человеческое обличие.
Да, значит, в погружении вы такими себя и себя можете увидеть, и остальных ваших, если у вас, например, завязка какая-то с каким-то человеком, вы хотите узнать, что это, как это, откуда это. Опять-таки тоже в погружении задаете вопрос, откуда вот у меня это. Но это не значит, что ведущий с вами туда с вами лезет. Это значит, что он ведет вас, выводит туда и поддерживает вас своим огнем. Вы ему рассказываете, что вы видите, и можете не сомневаться в том, что вы там точно увидите. Потому что, ну, мы не будем сейчас там задавать вопрос, а кто из вас практиков видит. Потому что я так думаю, что больше половины, а то и половина не видят, а только идут на проживание. На проживание огня, кто-то энергетики, кто-то света, кто-то духа. Соответственно, погружение для нас очень важно. Почему? Это опыт, который хотя бы один раз надо пройти. Это не значит, что обязательно всем надо пройти. Но если у вас есть проблемы, и вы подходите с вопросами, то есть мы можем встретиться, конечно, отдельно, но опять-таки нужно будет какое-то время. Но лучше всего это решить, причем самому. Вы делаете это сами. Вы сами идете, вас только направляют огнем. Все, вас поддерживают огнем, и вы говорите, вот я вижу там кого-то, что-то. К примеру, видите какую-то там какого-то дракона, например. Ну, вдруг. Ну, что с ним делать? У вас сразу же ученическое что? Ученическое — это меч, человеческое — это и убегать, да? Ну, вот кто-то убегать, кто-то рубить. А оказывается, не надо не убегать и не рубить, оказывается, это вы. Представляете? И такой осматриваешься в глаза, такой, вот точно я. Понимаете? А вы его рубать там мечом и не решите вопрос. Поэтому нужен как ведущий погружение. И погружение — это у нас, ну, в принципе, очень похожим моментом, с вами вчера ходили, из хрусталика глаза пускали свет, смотрели в чашу, в ячейке, парили мы там в чаше. Это все называется миракливые практики, когда проживание чисто ваше, собственное. Ведущий просто говорит, что мы делаем, а делаете все равно вы. Ведущий там как-то направляет, говорит, что там у кого-то там, например, ноги в полу застряли, или что-то такое, кто-то не оформился в форму и так далее. Но в практике все равно действуете вы. Так вот, первый этап – это погружение, когда вас ведут. Второй этап – это миракливые практики, когда вы уже сами выходите в дом, смотрите, что у вас в доме. Например, дом шестого присутствия. Ходите по другим присутствиям, смотрите, какая там природа, взаимодействуете с челом определенных присутствий. Итак, мы сейчас запишем, кто у нас специалисты по погружению. Значит, момент. У нас есть 5 специалистов, которые ведут погружение. Есть специалисты вдвоем. Василий и Елена Турчановы, они вдвоем ведут погружение, они вдвоем ведут синтез. То есть, в принципе, немножко другой опыт, не один погружающий, а двое. Сама практика проходит, сейчас у нас в офисе на Серпово, Серпово-1. Значит, очень удобно, вы ложитесь на раскладушечку, такую мягкую, мы специально есть, ее приобретали. И возле вас садится ведущий, там на стульчик, и вы работаете вместе с ним индивидуально, столько, сколько понадобится. Чтобы решить этот вопрос, и вы ушли после того погружения другим человеком, преображенным. Может быть, не в самом начале, потому что разные методы бывают. Иногда на человека даже там, что-то и покричать, и что-то еще, да? Чтобы человек вообще сообразил, что он делает. Вот когда вот после четвертого синтеза это вообще хорошо, у вас начнут работать сферы мысли, вы хоть начнете отслеживать, да, что с чем связано, потом опять-таки искать причины следствия. Пятый синтез на погружение пройти, господа, в принципе, рекомендовано всем. Итак. Значит, записываем. Первый. Это Турчановы Василий и Елена. Турчановы. Можете, знаете, что делать? Вот вы думаете, как выбрать вообще кого, да, из пяти. Просто у владыки спросить, владыка кого рекомендует? Или по фамилии, или по проживанию, например. Давайте так. Или сейчас мы это записываем, или мы просто... После перерыва, но опять-таки...
Запишите.
Василий и Елена. Елена. Так, их телефон. Домашний сразу же. 540-33-44. Так, и мобильный. 067-982-7710. Это Василий Елена, это номер один. Второй. Черняк Людмила.
Все на Житомирской ведут.
Вы знаете, может быть, вот как раз Черняк Людмила, она вот живет под Киевом, может, она в Киеве, да, вот под Киевом идет. Но в принципе, да, на Житомирской. Это важная действительно практика. То есть это, ну вот сегодня, например, тоже на перерыве делились впечатлениями, что вот человек говорит, что такой огонь, как в погружениях, я не проживал нигде никогда. Вот, вот. Когда с тобой работают индивидуально, это действительно важно. Иногда нам нужна вот индивидуальная работа, часто очень.
Я когда погружение, я ничего не видел.
Ничего не видел?
Ничего.
Вообще ничего не видел.
Я ничего не понимаю.
А, одно дело, ничего не
понимаю.
Ничего не понимаю. Но после этого все равно, если говорить лично сейчас о тебе, ты свои глаза после этого увидела, у тебя есть чем сравнить? Или тебе кто-то говорил, например, я знаю, у кого ты проходила погружение.
Ну я замерзла.
Потому что у тебя было внешнее восприятие огня, поэтому ты замерзла. И мы замерзаем, когда мы внешне воспринимаем огонь.
Нет,
вам не жарко,
очень холодно. Я там замерзла, поэтому я ни о чем не думала, только думала о том, как бы...
Так у крайца, наверное, было тепло.
Так вот, увидите. Не-не-не, это не крайца тепло. Вот смотрите,
а думаю,
другой вопрос мы вскрыли. Сейчас мы
продолжим. Уже.
Внешнее проживание огня. Когда человек не становится внутри жарко от огня, потому что огонь у нас идет не внешний, а от отца он идет изнутри, через точку пульса. Внешнее проживание огня, то есть это может быть какой-то формализм в исполнении или что-то такое. Может быть, просто вы пришли просто за знаниями. Внешнее проживание огня фиксируется у нас на коже как холод. И человека вдруг начинает трясти от холода, потому что это внешний эффект. Еще хотите прикол? Почему нас пугают похолоданием резко? Огонь на планете есть? Мы знаем, что он есть. А как его люди будут в основном проживать? Внешне, господа, внешне. Поэтому идет похолодание. Поэтому мы учимся развертывать, например, ну, помните, мы говорили вчера, что минус 375 градусов в метагалактике, да, вообще в космосе, это достаточно низкая температура. Поэтому мы развертываем, мы учимся развертывать наши дома отца, то есть вот сферы, да, с огнем, и поддерживать свою температуру, которую нам надо будет, да, вот именно поэтому. Если у нас пойдет внешнее восприятие огня, планетарно все, планеты, тогда будет очень действительно холодно, и мороз будет идти по коже, и так оно и будет. Так, потому что внешнее и внутреннее, помните, это две разных стороны, как черные и белые. Итак, Черняк Людмила, да, опять-таки, чистый телефон. 550-79-91. Опять-таки, спрашивают у владыки просто, кому рекомендуют? Рекомендуют там, сейчас мы 5 вариантов запишем. Так, и мобильный 050. 340-81-10. Так, это 0. Так, дальше. Третий вариант. Будковская Оксана. Как раз она проводит сейчас в синтезе в Борисполе. Там получается на
11.
Какой телефон?
Ну, последний.
050-440-81-67. Будковская Оксана. Господа, кто-то подумал, кто-то будет на себя брать поручение насчет практик. Это может быть электронная почта, это может быть просто ксерокопия. Чтобы это у нас было централизовано.
Может, может.
Да?
Отлично. Я могу брать.
Все, вот теперь запомните все. Ха, будете тогда разделять работу, потому что это надо, господа. В течение
месяца. Я буду им помогать развозить.
Развозить.
Не разводить, а развозить.
Ладно, запишите. Телефон давайте. Так, 067-772-86-80. Так. Ведущая нашего дома, да? Винокова Алена. Так, идет телефоны 067.
Как фамилия еще?
Минакова.
Минакова.
715-11-97. И еще один мобильный 093-807-08-00. И действительно интересный опыт. То есть, ну, я два раза погружение проходил. Давай. Первый раз вообще, когда на синтезе не было. То есть попал первый раз не на синтез, а на группу по проработке синтеза. Было очень интересно. Конечно, было миллион вопросов, но после этого говорят, надо идти на погружение, как после третьего синтеза. Ну, если надо, значит, надо идти. Пошел, не знал, что это, как это. Ну, только потом, после того, как прошел несколько синтезов, понял, что к чему это вообще погружение, что там показывалось и так далее. Потом это начало складываться. Так, и пятый наш погружающий, это Попова Ирина.
А вот это в Борисполе, Гудковская, там же и погружение в Борисполе или нет?
Нет.
Тоже
погружение в Киеве.
Домашний 278-57-25. И мобильный 066-831-12-16. Это индивидуальный опыт синтеза. Давайте так. Шестая раса, которую мы с вами формируем, она сама по себе командная. Поэтому, господа, нам очень важна команда. Да? А вот седьмая раса, это раса огненной индивидуальности. Что это значит? Это значит, что из команды должна вырасти огненная индивидуальность. Каждый из нас, восходя командой, растит в себе огненную индивидуальность. Так ты можешь быть просто индивидом огня, заполненным огнем, как памятник. Все встало в огне. Я в огне, я в магните, не трогайте меня, я не пробиваю. Это глупость. Надо сразу это применять. И примениться мы можем только в команде. Только в команде мы можем узнать самого себя. Через кого мы узнаем самого себя? Через команду, через окружающих нас людей, через кого еще. Вот. Поэтому вот командный опыт, группы, ну, погружение это больше индивидуальный. Группы в проработке, они очень важны. Действительно, вы поддерживаете свою жизнь на стерня внутри себя. Вы задаете вопрос. То есть у вас в течение месяца родился вопрос, вам срочно надо получить ответ. Это же не значит, что надо месяц ждать, неделю ждать сигнала. Нет. Ну, опять-таки, это значит, что вопрос надо задать владыке, а вы, ну я же не вижу владыки, не слышу. А вот если вы к ним не будете ходить и задавать вопросы, то вы не научитесь, вы их не видите, не слышите. То же самое, знаете, это вот, я не могу поднять на 150 килограмм, да, но вот хочу это сделать. Ну, я не буду там, например, готовить свое тело физическое для того, чтобы потом смочь его поднять. Если я сейчас не могу поднять, да, значит, я его вообще не буду поднять. Ну, это глупость. Итак. Сейчас мы такую скрываем тему царства. Нам почему-то владыка, тоже интересный момент, владыка дал тему царств. Да, помните, на втором синтезе мы проходили царство, мы проходили их 6, разбирали, в принципе, 8. Сейчас мы тоже рассмотрим их 8 с позиции аспектности. В практике, кто обратил внимание, прозвучало такое слово аспектность. Ну и вчера мы тоже говорили аспектность, аспектность. Вот наш дом до этого года выражал аспектность. Аспектность – это, знаете, как кому ты аспектен, чему ты аспектен. Это мы аспектны отцу. Мы выражение отца – это значит, мы аспектны отцу. Кому ты аспектен в данный момент? Да? Одно из пары Павладык. Пара Павладык выражает тоже отца. Значит, аспектен отцу. Вот аспектность – это то качество, которое мы нарабатывали нашим домом буквально весь, ну, прошлый год. Да, и у нас была такая часть, вместо 28-й части, она так и называлась «Аспекта». Мы туда сейчас вникать не будем, части этой уже нету. Часть разрабатывается дальше, потом будет введена уже в совершенно другом качестве, или может быть просто по-другому называться. Еще момент, почему меняются части на присутствие? Тоже для нас это иногда очень странно. Дело в том, что каждая часть, вот мы сейчас стяжаем часть, которая выражена 16-личным. А это значит, есть 16 частей ее выражения, как бы, ну, знаете, есть часть, а это составляющая часть. Если в этом присутствии больше будет выражено на пятом, например, больше не сердце, а разум, да, хотя это уже закреплено само по себе, то, в принципе, на пятом присутствии может стать разум. Вот, так как это все-таки все равно 1/16 является той частью, которая выражена тем присутствием. Итак, практика царской стихии, которую мы исполняли с вами в прошлый раз, в принципе, она исполняется, и вы это увидите, на 4-м синтезе. В принципе, мы должны были на прошлом синтезе с вами просто войти в практику стихий и организоваться стихийно. Да, опять-таки, 8 стихий. Но нам владыка почему-то простроил это сделать на прошлом синтезе. В этом нет ничего плохого, это абсолютно нормально, значит, мы растем, ну, немножко, не то, что мы выбиваемся из графика, нет, мы просто по-другому немножко восходим. В принципе, каждый круг он индивидуален. Вот мы помним, что там говорили про стихии, да, стихии, то есть из стихии воды родилось астральное присутствие, соответственно, из стихии воздуха родился вообще ментал сам по себе. Вспоминаем, что все ребята научные сотрудники и все вообще городки эти научные делаются, как раз создаются именно где-то высоко в горах, для того, чтобы был свежий воздух, для того, чтобы ментал у нас хорошо входил в нас, да, и выходил. Итак, давайте разберемся с царствами. Царство мы зафиксировались в 8 царствах, давайте их немножко вспомним и разберем. Царство мы должны быть аспектным. То есть, как вы думаете, кому мы должны аспектны быть из 8 царств? Ну, сначала давайте вспомним, что это за царство. Давайте вспоминать, как мы с вами фиксировались на царство. У нас было 8 царств. Да? Значит, первое царство, ну давайте сверху. Изначально. Да? Царство изначальных, ну давайте вспомним, что такое царство изначальных. Ну, в принципе, царство изначальных, мы сейчас с вами его разберем немножко с другой стороны. Мы сейчас пойдем еще с вами по проявлениям. Мы помним, какие у нас проявления. Значит, планетарное проявление есть, да, метагалактическое проявление есть, универсальное проявление есть и единое. Вот 4 проявления, с которыми мы, в принципе, выходим с вами на едином круге синтеза. Но у нас проявление есть дальше. Ну и 8 царств выражает 8 проявлений. Соответственно, проявления состоят из присутствий, присутствия состоят из присутственности, да, и так далее. Шавер, что вниз, тоже можем продолжить. И вот царство изначальных само по себе выражает семантическое проявление. Но этот интересный момент. Вот царство изначальное, да, кто это? Как они представлены у нас на планете? Ну, это, например, человеки, например, человек, который приходит на физику. Человек, который с определенной целью. Принести что-то новое. Принести что-то новые возможности на физику. Ну, можно вспомнить новые возможности, кто приносит. Кто приносит нам что-то новое. Сразу можно вспомнить про аватар. Да, фаватар. Фаватар метагалактики, он приносит нам что-то новое. Почему его нельзя назвать человеком? Можно. Не было ни одного отца у нас на планете, который раньше до этого не был человеком. Да, вот даже отец планеты прошлой эпохи у нас тоже был человеком. Ну и сейчас он тоже, можно сказать, стал человеком, как изначально вышестоящим, которого мы, в принципе, и восходим. Вот именно в этом огне, в огне изначальных, да, в изначальном огне, помните, у нас изначальный огонь самый высокий, он преображающий. А это значит, обязательно будет что-то новое. Причем восьмой огонь по счету, профессиональный огонь, это огонь аннигилирующий. Ну, аматика, еще аматический огонь, который разрушает матрицы, отрицание матрицы, так, или разрушение и перевод в новое качество. Итак, царство изначально. Да, в этом огне приходят владыки к нам и проявляются перед нами, да, даже вот физически. У нас такое было, что физически владыки тоже проявлялись. Только надо смотреть, четырех присутствует этого. То, что мы нарабатываем на этом синтезе. Ну, что, кто еще у нас является изначальными? Ну, изначальное. Ну, например, кто ж... хорошо, восьмое царство. Давайте просто по аналогии с восьмерочкой не возьмем. Восьмерка – это дом отца. Ну, и, грубо говоря, да, мы сказали, как аватары, да, которые вносят в жизнь что-то новое. Ну, аватары позицию вы увидите на четвертой позиции, то есть на 28-й. Это тот управление, с которым идет наш дом. И вот владыка, становясь физически, ну, в принципе, мы такого добивались на практике, что владыка становился физически, проживался физический огонь владыки, это очень интересно. Это другое совершенно качество огня. Он как раз является собой изначального. Вот работа царства изначальных, да, это видеть, кто есть кто, ну, от кого какой огонь идет, какой огонь, дух, свет, энергия и так далее. Ну, представителей таких на самом деле у нас достаточно немного. Изначальности, да, как вы понимаете. То есть чем выше царство, чем выше глобус, тем меньше людей из общего человечества там находится, как вы понимаете. Так и по присутствию. Ладно, царство явленных, седьмое царство, да. Ну, метагалактическое царство явленных отвечает за явотмическое проявление. Да, не эволюция, а проявление. В принципе, то... это царство явленных, то что-то являет собой, да, ну тоже являет что-то новенькое. Это ведущие домов проявления, ведущие огня, ведущие синтеза, да, вот, относятся минимум к царству явленных. Хотя, есть, конечно, как и везде, знаете, давайте так. В принципе, иногда ведущие синтеза могут являться, кстати, и изначальными. Почему? Когда получают какое-то определенное, и ведущие огня точно так же, когда получают какое-то определенное задание от владык. Да, и идут и выполняют это поручение. Это серьезное какое-то поручение, связанное с работой планеты, метагалактики и так далее. Может быть, многим из вас владыки дадут такое задание. Ну, может быть, сейчас, может быть, попозже, когда вы больше будете подготовлены и укомплектованы новые эпохи. Так вот, ведущие синтезы, ведущие домов проявлений, ну, одновременно, но не групп, и больше синтеза и домов проявлений. Что нужно? Седьмое. Семерка – это у нас воля. Нужна наработанная воля. То есть тело надо выражать волей. Ну, всем телом, то есть синтезом семи тел. Как мы сказали, да, отдельные ведущие синтезы могут входить, кстати, в царство изначальных, но это все равно редкий случай у нас такой. Ну вот, царство явленных, оно само по себе еще отличается тем, что нужно работать не только внутри, а выражать эту работу вовне. Вот в этом и есть воля. Огонь семерки нам помогает, вот огонь царства явленных, давайте, не седьмой огонь, а огонь царства явленных помогает нам пройти какие-то незавершенные или наоборот какие-то очень сложные негативы, например, каких-то кармических взаимодействий, то есть причин следствия. Вот. Этим огнем идет вообще концентрация жизненности. Ну, если мы своей жизненности пассивные вообще в жизни, мы спускаемся в шестое царство. Да? Ну, шестое царство, ну давайте так, явленные, хорошо. Если просто так сказать, вот, по-простому, явленные — это те, кто являет новое во мне, вовне. А изначальные — это те, кто несут внутри себя и не всегда раскрывает это вовне. Явленные — это значит, надо явить то, что ты внутри себя несешь. Явленные — это те, кому зафиксировали какого-либо рода задачу, да, как поручение, и ты, живя просто обычной жизнью, эту задачу и поручение из себя эманируешь и выражаешь. Ну, как только это становится тайной задачей, да, это уходит вовнутрь, мы говорим, знаете, как на какую-то неготовую тему, оно перестает работать, и наша изначальность теряется. Как только мы не можем изначальность явить собой, изначальность сама по себе теряется. Ладно. По-другому. Шестое царство. Шестое царство — это царство человека. Да, вот человек у нас на шестерке. Шестая раса. На шестом присутствии у нас дом отца, господа. То есть мы должны научиться увидеть суть, да, во всем происходящем вокруг нас. Причем смыслов может быть много. Суть одна, точно так же, как и идея тоже одна. Да, какого-то события, какой-то любой ситуации. Итак, шестерка, мы шестерку еще связываем конкретно с Буддой. То есть это у нас пробуддическое проявление. Пробуддическое. Да? Значит, человек новой эпохи, шестое царство, который живет сутью, который живет четырехмерностью, четырехприсутственностью, да, в синтезе в физическом мире. Ну, так просто сказал, да? Живет теперь не ментальностью, а именно сутью. Потому что мы очень плохо различаем ментальность и суть, как осознание и само по себе знание. Ну, раньше к шестерке относился, кстати, Зевс. Ну, а теперь мы Зевса вообще обошли, ну, допрыгался, в общем, на своем Олимпе. Почему шестерка? Если будете, когда мы будем проходить шестой синтез, вы узнаете, что мы строимся с вами на шестом присутствии. У нас есть разрядная сетка. И тело буддическое состоит из 32 разрядов. Вот, разрядная сетка — это, знаете, когда вот у нас идет какое-то просветление, как шестерка, мы пробуждаемся. У нас в голове что-то переключается, мысль какая-то пришла. На самом деле это как маленькое такое просветление, разряд идет. Иногда это можно прожить как какой-то маленький разряд электричества, а чаще всего это просто, что ты сидишь, потом, знаете, как нервное окончание, дергалось вот так. Это сработал разряд в разуме, обязательно. То есть вот когда вот такое дергание идет, это разряд. Вот. Ну а Зевс чем у нас? Питался молниями, как разрядами.
Вы думаете, великие ученые, к какому царству относятся?
Ученые? Сами по себе? То есть давайте так.
Изменили ход науки.
Хорошо. Мы сейчас царство разбираем метагалактические. Великие ученые, которые изменили
ход науки. Вообще действие на физике.
Смотри, просто дело в том, что у нас было, вот если сейчас говорить об ученых пятой расы, которые не перешли в царство шестой, да, мы опять просто практику не исполнили, да, мы просто что-то не осознали. У нас было четыре царства в прошлой эпохе. Четыре царства — это вот, ну и два вышестоящих, ладно. Да, давайте четыре было. Они относились к чему? Ну хорошо, если это ученый прагматичный сам по себе, вот прагматичный. Он великий, конечно, ученый, он там много чего навскрывал, да, но при этом все, он внутри, ну давайте так, в принципе, человек. Человек — это максимально высокое. Все, ну было четыре царства прошлой эпохи. Человек. Почему? Потому что ученый что? Умел что делать? Умел что делать? Мыслить умел. Да? То есть и умел увидеть смысл в пятерке. Все. Больше в пятой расе, вот как ученый массово, никто не восходил. Можно по-другому посмотреть. Можно, если сказать, например, что ученого работало, например, 4% мозга, то он относился опять-таки к четверке, к четвертому тоже царству, соответственно. Да? У нас было 4 царства в прошлую эпоху. Новую эпоху 8. И вот эти 4 царства у нас все равно фиксируются в этих наших 8, но у нас появляется, вот давайте, царство человека, мы сказали, что человек — это там, который живет четырьмя присутствиями, четырехмерностью, ну и владеет вообще какими-то технологиями новой эпохи. Четырехмерностью можно жить только в огне, то есть живет огнем, так по-простому. Да? Вот пятое царство у нас уже интересное, оно нас особенно порадовало, это царство ребенка. Царство ребенка, оно отличается тем, что, ну, в принципе, родители по-разному влияют на своих детей. И мы разбирали, что некоторые родители от своих детей просто подпитываются энергетикой, потому что ребенок сам по себе, когда он маленький, он как генератор, маленький генератор энергии, да. У него нету никаких там сомнений, да, вот как вот то, что мы разбирали, как амбиции какие-то, вот такие вот заинтегральных вариантов. Помните, будете просты как дети, войдете в Царствие Небесное. Чем мы уходим в Царствие Небесное? Чашей. Чаша у нас когда формируется, когда у нас уходят эти амбиции и все остальное. Вот эти деинтеграммы – наши проявления. Вот когда они у нас уходят, мы можем войти в Царствие Небесное. Но для этого будьте просты, как дети. Вот у нас человек едет огонь вести в Соединенные Штаты. Так вот, когда у нас нет амбиций, когда мы просты, как дети, мы спокойно себе, ну как, это не значит, что ты прямо в детстве, у тебя есть чаша. Нет. Вот в том-то и дело, что остаться вроде бы простым, как не заморать, или не париться, например. А что такое пар? Давайте разберем. Пар – это синтез каких двух стихий? Правильно. То есть мы начинаем париться, когда мы начинаем что-то мыслить неправильно. У нас мысли скатываются куда? На астрал. И вот это между астралом и менталом, или сейчас забойдешь в истерику, или сложишь мысли. Вот такое вот состояние, знаете, как пограничное между тем и тем, мы начинаем париться. Идет пар. Ну, внутри у нас тоже испарина какая-то, что-то еще, это выражается сразу физическим телом. Так вот, царство ребенка. Когда родители любят от детей своих подпитаться чем-то, а этого много, господа. Особенно сейчас это будет вообще очень странно. Почему? Потому что дети еще больше начинают задавать вопросы. А вы знаете, что такое, когда вот вышел с ним гулять, он везде вот так вот. А что это? А почему это? А почему это, а не вот не это, а вот это? Потому что... И ты сам идешь, думаешь, слушай, а я сам таких вопросов себе не задавал. То есть даже когда был маленький, не маленький, но вот папа, а почему елка зеленая, да? И все. И рассказывай, а почему елка? Ну потому что ее вот так создал. А кто создал? А зачем создал? И начинаются вопросы, о которых ты сам не задумывался. И потом ты думаешь, слушай, так это что, у меня ребенок поумнее меня будет? Такие вопросы, ну ладно, это он маленький, это он потому что маленький. Вырастет еще, посмотрим, что из него получится. Так вот. Родители во многом, да, вот до 16 лет, давайте так. До 16 лет ребенок находится в царстве ребенка. Отдельно. Отдельно. Есть царство, например, взрослых, как человек, и царство ребенка. И не при адекватном влиянии родителей, ну, каком-то несоответствующем законам отца, ребенок поддерживается собственным царством. Это очень важно. И родитель туда влезть не может. Он не может влезть в энергетику ребенка. Все, ребенок поддерживает только царством ребенка. И вот когда, да, переход во взрослую жизнь сам состоится, да, это, кстати, вот вопрос, опять-таки, насчет ребенка, на прерыве тоже общались, ну вот, понятно, мы разобрались, что, например, сын держится там при маме, там, 40 лет, 50, да сколько угодно, да, потому что насыщается огнеобразами, мы вчера проходили с вами огнеобразы, которые эманируют из матки, ему надо перестроиться на хум и на принятие огнеобразов отца через точку хум, но вопрос, обоюдно ли это желание. К примеру, вот сын сообразил, все, я вот уезжаю, я хочу жить сам и так далее. Ну, мама, конечно, там, ну, ты такой, ну, ты же хоть будешь заезжать, там, и так далее, да. Да, буду, мама, все, и уехал. А другой вариант, когда сын не хочет уезжать, что делать? Вот не хочет, ни сын, ни дочь, например, привязано на тебе, и все, не хочет, ему комфортно. Ему комфортно. Что тогда делать? Тут вопрос, да? Ну, на вопрос тогда, ладно, каждый тогда сам отвечает. Хорошо. Что это значит? Надо сына выгонять? Нет. Ему надо подсказать просто, например, что вот, не хочешь пожить сам? Да нет, ты знаешь, мам, мне так комфортно. Я не хочу сам себе там носки стирать и кушать, готовить. И вообще задумываться, париться над тем, что когда я иду домой, есть что-то в холодильнике или нет. И так далее. Да? И это называется что? Потребительство. Вот. Ну, так же как, например, с ребенка родители, да, что-то подпитывались в детстве. Также потом ребенок начинает, ну, уже не в детстве, в более сознательном возрасте, хотя этот вопрос, насколько он сознательный, этот возраст, да, подпитываться ребенке от родителей. Но родитель такой, что они тебя любят, и в принципе, в большинстве своих случаев они тебя отпускать не могут. Или такие случаи, что, например, вот отправили уже одного учиться, потом через полгода надо было приезжать, решать вопросы с милицией, да, и все такое. То есть случаи разные бывают. Когда человек станет сам сознательным, опять-таки вы как родители можете подталкивать к этому. Это важно. Да. Но внутри все равно у ребенка сидит как вот, эффект защищенности. Это и есть эффект матери, это и есть эффект родителей. Понимаете, вот эти четыре момента. Полностью защищенность, сохраненность. Ты знаешь, что тебе там чуть ли не в кровать принесут, там, если надо будет. Заболел, можешь. Знаете, люди, некоторые любят болеть. Они любят быть в таком состоянии, чтобы их там пожалели. Вот хорошо себе в больнице устроился, и ты там одному позвонил, второму, вечером один придет, днем второй придет, третий, и тебе весело, ты себе сидишь на кровати, а тебя развлекают. Вот это что-то похожее как раз на вот такие отношения в семье. Ладно. Из ребенка потом человек, да, когда становится самостоятельным, где-то после 16 лет, он выходит в царство уже, да, царство человечества. Да? Вот те, давайте так, царство ребенка, по-другому увидим. Это у нас пятое царство, и это всеединое проявление. А если мы увидим такой момент, смотрите, значит, те, кто прошел синтез ФА, вот есть челы, которые прошли синтез ФА, подготовку, и счастливы этим. Они не задумываются о синтезе, считают, что ну, синтез за меня сам все сделает. Ребенок, помните, за меня мама все сделает, ребенок, конкретно. Сам синтез вас, ну как, он перестроит, ничего тут сказать нельзя. Перестроит, но эта перестройка может быть в разных вариантах, она может быть очень жесткой. Ну, тут никому не советую, хотя может быть кому-то именно это надо для того, чтобы перестроиться. Да? Мы с вами рассматриваем пример, вплоть до того, что там, человек после 10 синтезов приходит домой, его вот так вот дергает, он начинает это все заливать алкоголем. Ну и в конце концов просто выпадает из синтеза, там, то дверь перепутал куда-то, выпал из квартиры, да, шел в туалет, ну и так далее. Вот, вот такие вот моменты начинаются в голове, тогда огонь начинает разрабатывать тебя. Это не то, что страшилка или пугалка какая-то, или какая-то, знаете, опасность. Нет, вы всегда можете в любой момент встать и уйти, ничего вам за это не будет. И никто на вас после не посмотрит, в этом будьте уверены. Но осознать это надо, вот, вот переход от ребенка к человека, да, вот ребенок это тот, кто думает, что за него все сделает. И нет как бы сознательности внутреннего какого-то вот, внутреннего даже настроя самому что-то сделать. Помните, если хочешь делать что-то хорошее, сделай это сам, да. Но если есть команда, тогда можно еще взаимодействовать, так еще будет интереснее. И вот к царству ребенка еще, знаете, кто относится? Глубокие старики. Когда ты, вы знаете, вот говорят, что становится похожим на дитя. А он ходит себе, смотрит там по сторонам. А вы знаете, что еще вот наша жалость, сомнение, чувство вины, это же и одиночество. Вот давайте так. У стариков, как вы думаете, одиночество есть? Вот это один из главных вообще моментов. Человек в возрасте начинает думать, что вот я один, я свою жизнь прожил, я теперь живу вот для моих детей. Все, значит, человек теряет смысл жизни свой, внутренний. У него сразу же, опять-таки, вырабатывается одиночество, вот они все молодые бегают, а я тут вот такой, я за ними не успеваю, то что-то не дослышал, то что-то не доделал, то что-то просто забыл сделать, они меня уже серьезно не воспринимают. Человек становится одиноким. И вот именно вот амбиции нас как раз переводят из, вот, из царства человека, да, человечество, точнее, ну давайте человека возьмем, шестерку на пятерку. Почему? Когда человек входит вот в это одиночество, в любую амбициозность, он становится, как бы там сказать, то есть он переходит на ступеньку ниже, давайте так. Он уже не становится человеком, и потихоньку чаша начинает ему рассказывать, что, дорогой, ну я от тебя-то скоро уйду, при таком вот отношении к самому себе. Знаете, вот это есть как гордыня, а есть вторая ее сторона – самокопание. Вот недовольство собой, давайте даже не самокопание возьмем, а вот одна сторона – это гордыня, да, когда ты что-то выпячиваешь. Вторая сторона – это неуверенность в себе. Давайте неуверенность в себе возьмем. Вот это две стороны одной медали. Откуда это у нас две стороны одной медали, еще у нас с Атлантиды взялось, да? Они там жили в уверенности. Вот старики начинают себя вести как дети, переставая ориентироваться вообще в жизни, да? Ну, переходят в царство ребенка и царство человека. будьте просто как дети и войдете в Царствие Небесное. Ну, перевод на русский язык, да, пора на вышестоящее присутствие, да, проявиться. Но в конце жизни некоторые люди идут как раз не вверх к явленным, да, что-то из себя там представляя, а наоборот возвращается в ребенка. Ну, мы такое часто тоже можем наблюдать. Итак, дальше у нас идет четвертое мегагалактическое царство – человечество. Человечество – это в общем человечество, да? То есть это коллективное выражение пятой расы, например. Человечество – человечество. Вот в коллективное выражение пятой расы были животные, да? Вот это вот человечество, как стадо. Или народ. Народ у нас переводится как на греческий, да? Демонос. Ну, в общем, классно. Сразу же по слову отца отследили. Значит, нужен какой-то пастырь тому же народу. А если народ, мы опять покрутим. Народ, донор, причем доран. Да, тут и баран недалеко и так далее. Так вот, человечество. Это коллективное выражение. Вот человек. Это когда ты личность, индивидуальность. Человечество – это общее какое-то понятие как какого-то, знаете, ну, стада. Стадный инстинкт. Вот. Там футбольные фанаты, вот такое вот тоже стадо. Один закричал, начал кого-то бить. Все набежали, разорвали на кусочки, убежали. Довольные все. А что такого сделали, чем довольны? Ну, что, агрессия? Ладно, царство будет преодолевать, знаете что? Национализм, как демонство. Да? Национализм – это у нас выражение демонства. Это тоже амбиция. Почему? Вот кацапы и хохлы, мы с вами уже смеялись над этими словами. Да, вот эти такие, а эти не такие. А что это значит? Если взять нашу в общем планету, вот в общем планету, помните, мы разбирали, что такое выпячивание? Это когда одна часть выпячивается, и мы начинаем, как бы она начинает нас, как ДНК, нас вести. Мы восходим через одну часть. Или нашу планету, тут страны разные, все вот планета. А на планете каждая страна, как вы думаете, является выражением какого-то планетарного накопления? Ну, планеты наши хотя бы, как мама, является. Соответственно, одни начинают гнать на вторых, а это значит, например, сердце не согласно с разумом. И все. У тебя и разума не хватает, и сердце толком не работает. И вот этот национализм рождает нас, как знаете, несостыковку частей внутри нас. Мы там украинцы, мы там россияне, мы кто-то еще. На самом деле мы все земляне, господа. И все. Вот с метагалактической точки зрения мы просто все земляне. И этим сказано все. А уже национальность – это та территория, которой ты принадлежишь, это паспорт. Ну, национальность интересна тем, что у каждой национальности есть свой что, как мы называем это, кстати, с металлом связано. Менталитет. Вот менталитет – это не ментальность, это другое немножко, это немножко пониже. Это как традиции наработанные, как действовать. Помните, я князьим, то под откусую. Вот это все вот складывается в этот менталитет. И каждый из нас это может себе проследить, как, ну, так как живем все-таки на Украине. Мы выражаем эту территорию соответствующими накоплениями нашей матери планеты. Все. Но друг на друга при этом все идти, там, как и войной, так и вообще просто рассказать, что эти такие, смысла никакого нет, абсолютно. Мы сами себя подставляем, и у нас внутреннее развитие выражает наше внешнее развитие. То, что происходит на планете, то происходит в нас самих, господа. Это то же самое. И если у нас вдруг тело не будет состыковываться с сердцем, то мы, соответственно, ничего в любви сделать не сможем. Да, почему? Потому что конкретно надо выйти и сделать что-то образом отца, подойти и познакомиться, а не сидеть и смотреть, слюни пускать, и все. Ну, по-простому ответить. Итак, человечество. Статность человечества, опять-таки, которая существует вокруг нас. Любая зависимость человечества, статность – это зависимость обязательно. Зависимость от государства. Вот сейчас на 15% опять поднимут цены. Ну, поднимут. Да, опять-таки будет какая-то, так понимаю, гривна опять-таки упадет и так далее. Ну, зависим мы от этого или мы в этом свободно существуем, свободно живем. Вот если зависим, мы начинаем эмоционировать. Сели от бабушки перед парадным, и вот ты слышала опять. Причем будет дорожать вплоть до воды, вода будет дорожать, да? Господа, пока не разберемся вообще с понятием энергопотенциал, нас будут разводить только так. А энергопотенциал – это второй синтез. А второй синтез у нас выражается метагалактическим проявлением, соответственно, да? Ну, в метагалактику не войдем, без осознания энергопотенциала, слова Отца и так далее. Пока мы с вами продолжаем говорить «О Боже мой, о Господи», мы все равно выходим на, как бы, давайте так, по слову Отца. Опять-таки, произнося эти имена, мы выходим на какую-то, ну, концентрацию этого слова и аккумулируется энергетика в нас та же, например, которая выражает то или иное существо. Точно так же те же, та же матерня точно так же выражает, потому что многие вот маты это и есть другие имена соответствующих демонов, да, мохнатых глобусов и так далее. Демона нет, но мы внутри себя это содержание, так как двойка это содержание, восстанавливаем и все. Пока мы не войдем в осознание энергопотенциала, в осознание нашего внутреннего содержания, да, мы не выйдем из вот таких вот тех же экономических каких-то кризисов и так далее. Кстати, экономический кризис, опять-таки, тоже у нас пошел от синтеза. После того, как начали возожженный энергопотенциал вкладывать в банк, это все началось с московского банка, а потом полилось и покатилось. Ладно, ну, опять-таки, только вот не злитесь на нас за это, да, потому что вы точно так же тоже с энергопотенциалом уже работаете, если работаете. Итак. Значит, это все у нас относится к человечеству, да, человечество, то есть любые формы коллективной зависимости. Это то же самое, что реклама, то есть какие-то, ну давайте так, корпоративные те же вечеринки, да, то есть это связь, там, полная погруженность, да, только в корпорацию, перестает замечать свободу жизни. Ты уже часть команды и все, это вся остальная жизнь там, и ты вот, а потом приходишь домой, да какая же часть команды. Шел там вот это вот, ну напились, подурели, да. И так далее, прошли какой-то тренинг психологический. Но с шефом надо было себя так вести, потому что он вот так вот не подумал, он в следующий год что-то меня никуда не перевел и так далее. Да? Зависимость, господа. Свободнее надо просто быть. Помните, будьте свободнее, так к вам подтянутся люди. Проще, точнее. Вот простота и свобода это как раз и есть характеристики отца. Легкость, простота и свобода. Да? Но легкость не значит, что я ничего делать не буду. Спокойно себя. Надо вам повышение. Вышли к владыке. Спросили, владыка, рекомендуешь вот в этой компании, в которой я работаю, вот повышение на такую-то должность? Ну, владыка говорит, рекомендую. Ну, например, отлично, вышел к владыке Кутху Михаине. Стяжал условия повышения и реализации этого огня. Впитал в себя, проявился в доме, отэманировал в доме. Раз сделал, два сделал. Повысил, все. Это работает, господа, это работает. Но опять-таки, если сделал, а потом внутри, да, ну сделал, ну да, это же все за деньги у нас решается, да, да как это так сделать? Да, это возьмут того 100%, а то, что я сделал, все, ваша работа вся пошла на смарку, господа. Но прикол в чем? Любое решение, которое вы принимаете, любое абсолютно, вот давайте рассмотрим, да, ситуацию, например, смотрели фильм «Семейство Роуз» или как это называлось, там муж с женой никак не могли помириться. Они очень любили друг друга, но когда находились вместе, они постоянно ссорились и крушили все. В конце концов, они упали с люстры вместе. Помните такое? Смотрел? В общем, суть в том, что два человека очень любят друг друга, жить друг без друга не могут, но и вместе не могут, потому что у них сразу война, индивидуальность на индивидуальность. Ну и, соответственно, вот, например, да, к чему, кстати, мы это все сейчас... Любое решение записывает в дхамму созидания. Вы к нам пришли, например, с проблемой, ведущие говорят, вот мы пожили неделю вместе и хотим разводиться. Почему? Во время, например, какого-то разговора, какого-то скандала или ссоры, ну мало ли чего, один говорит второму, я с тобой быть не хочу, через два дня я только с тобой хочу быть. Это все записывается у нас в дхамму созидания. Любое решение, сейчас немножко, ну рано, ну ладно, дхамма созидания уже раскрылась, говорит про дхамму созидания, 28-я наша часть. Мы ее будем преображать, вот до интегрального, в конце синтеза будем преображать, значит, сжигать будем, распаивать на огнеобразы. В дхамме созидания записывается это как печать, похожая на печать. Это может быть как формула, как уравнение какое-то, это может быть просто запись огненными письменами, это может быть картинка. Дхамма создания – долг созидания. Отсюда уже выходит дхарма. И ты-то вроде с этим человеком, то потом вроде бы не с ним. Разводишься, потом опять женишься. У тебя записано в дхарме то, что ты должен исполнить. Дхамма создания, долг созидания. Хочу быть с ним – запишем. Не хочу быть с ним – запишем. Значит, надо так все простроить по-хитрому. Два дня хочу, через два дня развелся. Потом опять хочу – женился. Ну вот так вот. То есть и вот моменты, которые у нас по жизни случаются, вот когда мы так А что это такое вообще было? То вроде бы вот у нас такой был момент, что надо было просто отработать вот с прошлых воплощений момент. Прибегает ведущая, говорит, ну все, встретила свою любовь. Неделю зажигали дома, все, а сегодня, говорит, просыпаюсь, смотрю, вот это так кто это. И подходит ведущая, говорит, я не знаю, что делать, оно же дома меня ждет. А я, говорит, не могу домой идти. Говорит, я не знаю, что ему рассказывать, потому что ну прошло все. Ну, вернулись опять-таки в камус издания, посмотрели, записано. Надо вот это вот встретиться. Иногда нам просто надо встретиться с человеком. Вот давайте так. На группе вы находитесь, сидите на синтезе. Вдруг вы с кем-то переглядываетесь какими-то взглядами. И вы чувствуете внутри какой-то дискомфорт. Да? И второй человек, будьте уверены, тоже чувствует. Просто подойдите, скажите привет. О чем-то поговорить. Это не будет значить, что все, там, что вы там должны пожениться. Вообще это может быть мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Это нормально. Вам надо просто повзаимодействовать с человеком. Что у нас в этот момент происходит? У каждого из нас есть слово отца, и именно ваше слово отца, именно словом отца того человека взаимообогатится. Вы просто поговорили, может быть, вышли, просто прошлись куда-то до метро, пообщались. Все, после этого у вас таких взглядов не будет. Вы повзаимодействовали. Ну, может быть, там 2-3 раза повзаимодействовали, и все. Точно так же, когда мы встречаем нашу молодическую пару, например, здесь тоже на физике, ну, как-то так вот. Какой-то вот нежный трепет внутри, да, вот ну надо подойти, пообщаться, а что подойти, пообщаться. Пообщались. А вам нужно доказать, вот есть такой принцип, помните, что возлюби ближнего своего как самого себя с прошлой эпохи, а в новой эпохе возлюби ближнего своего всей любовью Отца Метагалактики в тебе выражена. Ну, любовь это дело такое, знаете, нам кажется, что любовь это, ну вот, мы все умеем любить, да. А насколько любовь у нас выражена, то есть... К примеру, возьмем жесткий случай, вот там все немножко про любовь, может, немножко расстроились. К примеру, жесткий случай, там, изнасиловали девушку, забеременела. Хватит у нее любви родить и вырастить этого ребенка. Вопрос, да, а хватит ли любви? Да, молчание такое, вот она любовь. Насколько она в тебе накоплена? От любви до ненависти мы знаем. Там один шаг, это обратная сторона любви и так далее. Другой взгляд. Взгляд, например. Вот сегодня подходит чело на перерыве и говорит, вот я увидела мать, она оказывается молода. Так вот. Когда мы здесь, например, на физике, смотрите, выражение, у нас яньское выражение, выражение отца, выражение сына. Иньское выражение дочери и выражение матери. Итак. Человек здесь, например, находясь, вот, например, там, женщина растет, ну, и она, ну, почему-то не выходит замуж, да и детей особо не хочет рожать. Ладно, здесь она на присутствии остается дочерью, она матерью не становится, но так как она не исполняет своих функций здесь на физике, она начинает стареть на настоящем присутствии и может вполне быть там старой. Другой вариант, обратный, женщина становится матерью, но на физике там она начинает молодеть, потому что там она становится дочерью. Наоборот. По-другому. Здесь сын, например. И сын не хочет заводить тоже семью, и пока не видит, там, вот, с кем бы он это мог бы сделать и так далее. И тоже там детей рожать тоже особо не хочет, но не тянет его. На присутствии он становится старым, потому что он здесь не выполняет свои обязательства, да, как дальше восходить в отца. Если наоборот, если здесь восходит в отца, да, рождает ребенка, то на присутствии он становится молодым ребенком. Это, кстати, многое объясняет, когда, знаете, у мужчины, ну опять-таки, один из вариантов, когда у мужчины какой-то там 40 лет, помните, какое-то веселье настает вдруг. Вдруг вот душа гулять хочет. Все, если ребенок есть, семья есть, ему скучно, там он мальчик. Там он мальчик, он проживает это взаимодействие, слушай, а что ж такое? Одел шортики, кеды побежал. Тебе же 40 лет, ты куда? Да. Все, на следующий день все, в офисе, в пиджаке. Вот. Так вот, любовь, да, вот мы говорим, любовь она разная бывает. Вот хватит ли любви, да, чтобы родить, например, от насильника ребенка? Это тоже любовь. И вот возлюби ближнего своего всей любовью по Отца Метагалактики, накопленной в тебе, да, это совершенно другое. Здесь мы отходим от этого эгоизма. От эгоизма, который нас рос как раз до интегральной храмы и созидания. Ну вот, опять-таки Дхамма созидания, а мы перешли из царства человечества, да, как общая какая-то зависимость. Ну, например, общая зависимость, так, мы сказали, от карьеры, точно так же это может быть от семьи зависимость, точно так же, ну, например, та же зависимость там сына от мамы, то же самое, общая зависимость. Ладно. Хорошо. Наше, да, человечество, это четверка, выражается единым проявлением. Хорошо, метагалактическое царство животных. Животных, да? Причем, давайте вот что я вспомню. Если в прошлой эпохе у нас было всего четыре царства, минеральное, растительное, животное, человеческое, и человек, когда взаимодействовал с животным, помните, мы еще с вами говорили о том, что когда мы просто гладим собачку или кошечку, когда мы еще не делали практику царства, да, не входили в нее, не поменяли выражение царства, метагалактическое царство, да, выражение человека метагалактическим царством, там, животным, да, и так далее. Так вот, пока мы этого не делали, мы когда гладили кошечку, у нас энергетика царства животного переходила на руку. Ну, к примеру, если мы этого не чистились, она потихоньку проникала. И вдруг ты какие-то внутри себя начинала находить животные какие-то варианты. Вдруг ты какая-то там похоть вдруг тебе проснулась, там, знаете, как показываешь, там, язык, челюсть туда, там, смотришь, да, вдруг какая-то животность, как раздражение, там, захотел там с кем-то подраться или что-то такое, да, чтобы доказать свою правоту и так далее. Вот демоны, помните, кто это? Те, кто шли на пролом. Вот только так и все. Упорство, опять-таки. Рога выросли на голове, чтобы сквозь стены пробиваться. Это, в общем, ладно. Так вот, значит, царство животных, да, это не значит, что ты теперь будешь животным. Пока мы не стяжали, это энергетика, да, вот на втором синтезе, пока мы не стяжали эту практику, энергетика была именно как от растения, так от животных, и к нам она переходила и начинала синтезироваться с нашей человеческой энергетикой, если опять-таки мы были с вами человеки. И в метагалактике тоже есть животные, которые начинают выражать разумность. Это они и есть разумные животные. Раньше мы их знали как ангелы, дальше ангелы были отменены. Ну, соответственно, там какой-то животный мир же есть. Да, вокруг домов мы пока не видели с вами животных и так далее. Кто вокруг домов видел хоть какую-то природу на шестом присутствии? Есть природа. Есть природа. Природой мы можем опять-таки тоже с вами заниматься. Как, знаете, как на нашем участке дачном. И так далее. То есть мы можем оформлять там какой-то ландшафт даже вокруг там заборчиков не надо ставить, там высокие заборы не выставляйте, это будет о вашей закрытости говорить. Но вот растения еще более-менее представлены, а животных, так сказать, маловато еще. Большая, много животных живут в универсуме. И поэтому мы универсум сам по себе как присутствие досконально не трогаем. Мы сильно в него не входим, мы сразу же входим в единое. Потому что там. Ну давайте так, мы с вами проходили такой момент по тем же царствам, что, ну, например, есть в буддизме, помните, птица Гаруда есть. Вот есть Кришна, и он летает на этой птице. Да? Но при этом всем птица поклоняется. Кто птица поклоняется, скажите? Растение поклоняется животным. И вот точно так же в буддийских храмах. С одной стороны Кришна, с другой стороны, подождите, нет, не Кришна, Шива, по-моему, нет.
Шива на корове.
На корове?
Mm-hmm.
В общем, мы поняли все. Даже дальше говорить. Все, Шива на корове летал, один на птице. И вот есть поклонение корове самой как по себе, правильно же есть? А есть конкретно птица. И вот поклоняясь птице, мы получаем соответствующий поток энергетики, который нас переводит в растение. И все. Значит, поклоняется животным растениям, растениям поклоняется минералы. Значит, если вы там любите от дерева подпитаться энергетикой, считайте, что вы уже почва. Итак, вот животное царство, растительное царство и минеральное царство. И вот мы с вами, начиная от с прошлого синтеза, в принципе, должны были начать с этого, да, начинаем растить в себе аспектность одному, может, нескольку из этих царств. Значит, теперь у нас сами по себе растения и минералы в состав энергетики человека не входят. Помните, мы сконцентрировались с вами на шести царствах, да? Нам ниже животного лучше не опускаться, но вообще у нас энергетика, конечно, представлена в теле на восемь частей. Помните, те же восемь частей мы синтезируем стихиями, владыки стихии, владыки царств. Практики необходимые. Мы с вами говорили, что она переводит нас из состояния глобусности в состояние присутственности. Но момент, смотрите, вы можете этой практикой быстро присытиться, тоже имейте в виду. Она очень мощная, но при этом всем можно быстро ей присытиться. И когда вот у вас уже есть все присыщение, я не хочу эту практику делать, лучше и не лезьте туда. Вам надо усвоить то, что вы уже настяжали. Итак, господа, сейчас мы переходим к интересной теме. Будем разбирать сферы мысли, типы мыслей и вообще, что это такое. Мысли. Мы уже столько про мысли говорили, этот сухой ментальный язык уже надоел, да? Ну, давайте перейдем к типам мыслей. Мы сейчас зафиксируем с вами 8 типов мыслей. Потом перейдем к сферам мыслей. Значит, опять-таки, 8 типов мыслей относятся к первым, опять-таки, 8 присутствиям, будем с присутствиями связывать, первым 8 глобусам, ну и так далее, первым 8 частями. Значит, у каждой сферы мысли есть свой вид мысли. Сейчас мы поговорим о видах мысли, а потом перейдем к сферам. Первая мысль, причем это мысль физического присутствия, да, этими мыслями, кстати, строится разум ментальный, типами мыслями. Первый тип мысли – это мысль удовольствия. Это чисто физика, конкретно физическая мысль, то есть удовольствие. Ну, разум, любую мысль, которую мы сложили на ментальном плане, опустил в чашу, да? После чаши, соответственно, мы стремимся проверить, да, на единице. Через что? Через физику. Но если мысль хорошая, она должна на физике принести удовольствие какое-то. Или удовлетворенность нашу. Да, мысль удовольствия. Она связана, мысль удовольствия, с первой сферой мысли мифологической. Так, давайте по порядку. Дальше. Вторая мысль. Мысль эфирного тела. Это мысль наслаждения. Насладиться там какими-то эфирными запахами, какой-то, в общем, энергетикой насладиться. Прийти и насладиться энергетикой, да? Это эфир, это наши ощущалки, ну, это тотемная сфера мысли. Третья мысль, тут мы ее знаем, тройка еще с прошлой эпохи, это мысль желания. Это наши эмоции. Но логики пока в них еще нет. Это наша формальная сфера мысли. Опять-таки, четвертый тип мысли – это конкретная мысль. Вот здесь уже логика проявлена, логика как конкретика, да? То есть однотипно направленные мысли, конкретика, да? Конкретика. Вот это вот стол, мысль, конкретика. А вот это вот стул, полная конкретика. Так, значит, пятый тип мысли – это абстрактная мысль. Но она больше связана у нас с ассоциациями, конечно. То есть что-то абстрактное. Но она нам очень важна. И в прошлой эпохе она очень была важна, так как это у нас было пятый раз. Пятерочка. Чем важна? Сама мысль, сам тип мысли такой абстрактный, он нам позволяет абстрагироваться от обстоятельств. Знаете, вот находишься в каком-то взаимодействии с событием, с группой людей, и вдруг ты кого-то смотришь насквозь, вообще тебя это все не интересует, и абстрагируешься. Так, дальше. Она вот этим самым помогает не принимать участие в ситуации. Наша пятая мысль, абстрактная мысль, которая связана с какой-то ассоциацией. Ну и позволяет уже, да, после этого процесса, когда ты абстрагировался и не принимал участие в ситуации, она смотрит, она позволяет нам на ту же ситуацию, ну, знаете, посмотреть по-другому. Совершенно другой взгляд проявить. Вот. Это абстрактная мысль, она важна, мы с пятой раз с ней очень много работали. Ну, шестая мысль, и тут у нас, оказывается, с этим есть проблемы. Ну, не у всех, но у кого-то есть. То есть, если на группе были вопросы, то у кого-то есть. Это мысль воображения. Вот, растит воображение эта мысль. Знаете, у кого-то было хорошо и в прошлой эпохе с воображением, а кто-то, ну как так можно воображить. Да, ладно. Воображение. И вот именно шестым типом мысли мы с вами работаем в разном ментальном воображении. Дальше. Седьмой тип мысли – это мысль вдохновения. Мысль осенила, мысль вдохновила, да, и побежал что-то делать. Заполнился духом, и пошел этот дух. Вдохновение, когда дух вошел в тело, ему надо как-то выйти. И телу надо что-то вот как-то показать. Это действие как юла, как ты постоянно крутишься, что-то делаешь. И восьмой тип мысли у нас — это мысль матричная. Она по-любому самая интересная, как вы понимаете. Но она дает ощущение сложения матрично всех восьми типов мыслей предстоящих. И вот разум, который возжигается в чаше, это разум, действующий мудростью, да, разум ментальный. А ментальная мудрость, ну, это разум, работающий с подготовкой ученика. Он находится в чаше сердца. Да? В чаше сердца самой записано накопление ученика, но из чаши сердца достается информация, чтобы простроить соответствующие типы условий. Условия у нас теперь будут расстраиваться, потому что мы с вами ходили в практику синтеза и чаши с домом. Да? И вот разум ментальный интересен тем, что он активирует в человеке мысли и мыслительный процесс. И вот от разума ментального мысли складываются, ну, определенные виды мыслей, которые мы сейчас вот увидели, на том или ином присутствии, то есть на каждом присутствии. Тоже они связаны все равно с разумом нашим ментальным. Но разум, прежде чем отдать условия, должен эту мысль связать со всеми накоплениями. Вот это вот и есть, например, мысль матричная, когда матричная простраивает. Да? Когда мы матрично простраиваем мысль удовольствия, мысль наслаждения, мысль желания, да? Потом мы синтезируем все семь видов мыслей, восьмой, и мы получаем матричную мысль. Вот. Ну, то есть последний раз разум проверяет эту мысль перед тем, как идти на воплощение. На воплощение имеется в виду как нормативный дар. Так, пример. Идем дальше. Теперь переходим к самим сферам мысли. Это у нас вообще важная тема. Чем глубже в нее войдем, тем быстрее, в принципе, освоим ментальное тело. Итак, вспоминаем. Сферы мысли, которые входят в чашу. Да? А в большой чаше, кстати, именно в чаше в едине, в которой мы стояли, там сферы мысли были на целую чашу. То есть вот когда мы рисовали просто. Мы рисовали с вами чашу вчера, да, вот такую вот. И когда в нее входили сферы мысли, как бы вот они отправляли шарики. Когда мы входили с вами в большую чашу, например, на более как бы, ну не то, что блюдечко, да, то сфера мысли вот так вот полностью в нее входит, да, то есть зерцало и так далее. Ну, есть отличие. Большую чашу там мы разворачиваем, это галактическую чашу единицы. Итак, значит, опять перечисляем характеристики, приводим примеры, потом входим в практику, стяжаем 32 сферы мысли, стяжаем с вами восьмерицу ментальную, да, и идем дальше. Идем дальше ментально. Итак, сфера мысли. Первая сфера мысли — это у нас мифологическая, да, сфера мысли. Знаем, что мифологическая. Мы вчера с вами о ней говорили. Ну, давайте теперь немножко шире. Значит, у нас как-то есть устаревшее понятие о мифе. Миф – это некое цельное какое-то событие или восприятие жизни, неразделенное с окружающим. Когда человек сам по себе создавал миф, да, он чувствовал себя единым с окружающим миром, в процессе его, как часть окружающего мира. Вот это вот миф. То есть задача самой сферы, в ней нет развлечения, в ней нет анализа. Первая сфера, она свободна. Ее задача не анализировать, как мы говорили, да, а наоборот, открыться и допустить вообще любую другую мысль в связи с этими мыслями. То есть человек даже может быть закрыт даже в первой сфере мифологической. Он не может предположить вот такой вот миф, и один миф как поменять на другой. И вот задача мифологической сферы мысли – это связать все во всем. Да? Ну, к примеру, опять-таки, мифологическая сфера мысли. Давайте, мы должны простроить какую-то цельность, да, с мифом, самих себя. Цельность с мифом. Да, на основе слов там известных, там, восприятия окружающей жизни. То есть связь разных мыслей между собой, без всяких, ну, таких аналитических вкладов, без всяких формальностей, формальных связей. Вот так это назовем. То есть попытка связать одну мысль с другими. И вот это, может быть, такая, ну, сфера мысли и направление мышления, в принципе, этим живет все человечество. которая живет на физике. Физика — это у нас единица, 1% работы мозга, соответственно, в основной массе человечества характерна именно первая сфера мысли. Попытка связать одну мысль с другими, себя, например, связать с обществом и так далее. Или с мифом об обществе. То есть мифологическое мышление само по себе включает новые слова в нас, в наш еще образ жизни. Мы какое-то слышим новое слово, мы потом расшифровываем его и его используем потом в своем мифе об окружающей жизни. И вот слышал такое слово, например, попал бы к нам инопланетянин, попал бы там во двор какой-то вечером, да, к нам, и там бы общались бы ребята какие-то. Вот он хоть со словами русского языка был или украинского, но все равно ничего не понял. Вот, потому что, ну, нужна опять-таки сфера мифологическая. Но вот задача мифа — допустить любую мысль для связки со всеми другими мыслями. Вот, в принципе, в чем миф. Миф — это когда одна мысль максимально широко, насколько мы это можем, связывается с другими. И когда много мыслей связывается между собой, появляются сказания, сказки или мифы, опять-таки. Да? Мифы тоже древней Греции и так далее. Вот. Ну и опять-таки видим то, что мы знаем. Это тоже мифологическая сфера мысли. Да. Это все отсюда. Ну опять-таки, если вспоминать, расшифровка сама по себе тоже является мифологической работой, мифологической сферой мысли. Ну, к примеру, берем, например, образ отца. Знаем, движение, ощущение, все уже наизусть знаем. Заложили в это слово отца «движение», и мы видим только, например, движение. Заложили только статику, да, и не видим движения. Заложили в этом только мысль, да, и мы видим только то, что, только то, что мы знаем. Да, если мы заложили в этот процесс только знаете, насыщение нашего содержания, то больше мы никуда и не выйдем из этого процесса, только потому что это мифологическая сфера. Контролирую. Миф об этом у нас сложен такой, значит, от этого процесса я по ним получаю только содержание. Пришел на работу, от работы я не получаю удовольствия, я получаю энергопотенциал. Все, миф сложен. Это обычная первая сфера мысли. Она, мы можем примеров миллион приводить. У каждого его из вас есть тоже по миллион примеров на эту сферу мысли. Она самая простая, мифологическая. И вот синтез слова отца и образа отца тоже мифологическая сфера мысли. В каждом слове мифологической сферы мысли, да, закладывается синтез образа и слова отца. Мы говорим, например, Геракл, это слово отца, но сразу образ какой-то вот такой вот, да, видимо, огромный. И так далее. Значит, дальше. По этим связкам наше мифологическое вообще мышление само по себе, да, закладывается в каждое слово. Вот каждое слово, которое мы говорим, да, опять-таки, вспоминаем тот же чайник. Ну и мы чайник там знаем. Мы уже о чайнике знаем историю, что поклонялись чайнику. Еще один миф добавили. Вот наша мифологическая сфера. В каком слове вы что заложили? Это вопрос насыщенности слова. Да? И когда, в принципе, все слова, которые мы употребляем, складываются между собой, этим, ну, какими-то факторами, да, там, насыщенности, содержанием и так далее. У нас получается то, что мы называем миф жизни. И у каждого из нас есть свой миф жизни. Да? Это суть мифа. Сложить миф жизни. И вот размышление, медитация – это процесс действия одной из сфер мышления. Тхьяна, вот сама тхьяна, не размышление, не медитация, а именно тхьяна конкретно – это работа всех сфер мысли, когда все сферы мысли работают. И вы сами понимаете, что, ну, сложением 32, давайте так, пропустили мысль по 32 сферам мысли, это значит, сразу же с четверки точно идет очень сильная мысль, самая сильная, которую мы имеем сейчас, да, это 32 сферы мысли, пропущенная через 32 сферы мысли, сразу же идет на физике у нас реакция. Это сразу же мы получаем результаты. Ну, опять-таки, по-русски демон, по-гречески народ демонос. Да, когда пихают, что мы занимаемся демократией, ну, мифологически мы знаем, что чем мы занимаемся. Кратия – это иерархия, власть – демон, демократия, по-простому. Ну, демократическое у нас общество, я сказал. Итак, хорошо, миф, например, ну ладно. Вот с мифом, немного о мифе говорим, ну, пришло. Хорошо, вторая сфера мысли – тотемная. Ну, тут, конечно, тотем, не знаю, что такое. такое тотем, это созданный какой-то предмет поклонения.
Животное.
Что?
Животное.
Ну, не всегда животным это может быть любое. Ну, там, например, да, помните сказку про этого самого притчу, про золотого там быка или про что там было такое, да? Вот тотем. Тотем это главный начальник, которому поклоняемся. Это может быть начальник на работе. Опять, мы вчера с вами вспоминали, это может быть артист по телевизору. Да? То есть мы ему не поклоняемся, но давайте так. Поклоняемся и стараемся следовать каким-то моментам. С одной стороны, кстати, мы вчера рассматривали, что это хорошо. Да? Почему хорошо? Потому что у тебя сначала один тотем, потом ты восходишь к ним, встречаешь какой-то следующий тотем, и вот так вот ты потихоньку, может быть, поступенчато дойдешь к отцу. Да? Но сама по себе тотемность и поклонение, это ну, в основе тотемности, ну как, лежит поклонение. Поклонение это не очень хорошо, потому что опять-таки мы самоунижаем себя сами. Значит, опять-таки, вторая сфера мысли, она занимается развлечением, да, тотемная, то есть она различает. Вот этому поклоняйся, вот этому нет. Вот этого нет, например, да, костюма за 100 тысяч миллионов долларов, а вот этого есть. Ну вот, значит, он, наверное, более важный человек, с которым мне надо повзаимодействовать. Ну, вот такие даже. Что для нас является тотемом? Или что для нас является памятником? Да, помните, памятник приходит к власти. Цветочки, точно так же мы с нашим тотемом взаимодействуем. Цветочки это что? Это растение. Мудрость какая-то, значит мы можем черпать там и мудрость, отдавать свою мудрость и так далее. Тотемное мышление ориентировано на отдельных людей, существ, да, от которых мы набираемся опыта. Ну, набираемся каких-то новых слов, набираемся новых мыслей. Да? Если на основе мифа мы с вами видим окружающее событие, когда связываем это мифологически, то сложение слов, которые мы делали внутри себя, будет формировать саму нашу мысль. Помните, мысль надо оформить тем словами. И вот мы там что-то наслушались, каких-то там текстов и так далее, да, вот, и взяли в себе, например, тотем какого-то человека. Вот тотем у нас стоит главный. Вот какой у нас стоит тотем, да, такое усилие, чтобы соответствовать ему, мы исполняем. Тотем разбойника нам, да, нравится, становимся разбойником, да, точно так же. Ну, какие-то там блатные песни поют, да, ну, зоны, да, какие-то, многим они нравятся, знаете, ну, становятся одной большой зоной. Украл, поел, помните, ну, вчера, украл, выпил в тюрьму и так далее. Любой памятник это тотем, то есть там памятники Ленина, памятники, которые у нас стоят, это четкое тотем. На какие тотемы мы с вами, господа, ориентируемся в нашей жизни? Вот есть у нас набор тотемов, ну, не просто слов, а каких-то главных там, тотемов, там, например, по прошлой эпохе. Бог есть любовь, и все. Да? Помним? Вот этот тотем прошлой эпохи. То есть главное, человек ориентируется после этого только на любовь. Только этим процессом будет постепенно заниматься, причем в разных вариантах. Главное, например, это мысль. Что дальше? И он будет заниматься четко мыслью. Главное это дух, только духом. Да? А вот тотемное мышление помогает ориентировать человека по жизни. Идет переключение с одного на второе. Это и есть развлечение. Тотем это когда ты различаешь, чему следовать, а чему следовать не надо. Да, например, вот основные мысли, которыми мы пользуемся по жизни, в основном, да, кстати, не-то взяты у других. То, что нам рассказали, то, что нам когда-то в детстве что-то преподавали, да, то, что нам рассказали где-то. Мысли, взятые у других, не являются вашей собственной мыслью. Но это значит, многие из нас свою мысль даже вырабатывать не могут. Да? Ну, в школе читали книжки, и на основе уже этих книг что-то сложили. Но чувствуете, на основе, значит, был какой-то тотем, значит, есть какая-то основа. Изучали физику, да, которую мы знаем. Ну, там, берем опять-таки там, уравнение того-то, теорему того-то. И мы берем итоги уже, продукты, да, ментальной деятельности каких-то остальных других людей. И они для нас являются кем? Тотемом. Почему? Потому что на основе них мы формируем нашу жизнь. Вот задача тотемной сферы мысли научить нас различать то, что нужно применять для развития, а то, что не нужно. То, что дает развитие, и то, что дает разрушение. Да? То есть мысли других людей, как ученых, литераторов и так далее, да, что ты в них различаешь, какие мысли ты из них берешь, какие мысли не берешь. Вот. Ну, это тем. Выбор правильного, неправильного тоже начинается с тотема. Если пойти глубже, что такое тотем? Помним такой Бог? Бог тот. Помним? В Атлантиде такой Бог тот. А его еще называют потом Гермесом Трисмегистом. Оттуда, от него же пошли, от Бога тота, законы герменевтики. Все во всем подобное притягивает подобное, что вверху, то и внизу. Этими законами пользуемся до сих пор, хотя эти законы были созданы, да, в двухмерной вообще реальности. Вот Бог тот, да, то есть первые основные, вообще, давайте, первые основы тотемного мышления заложил как раз именно Бог тот, поэтому он называется тотемным. Конечно, там сферой мысли вообще не пахло, как вы понимаете, но тот был ученик у Атланты, достаточно известный ученик. Выжил после катастрофы, а это, извините, не каждый смог, далеко не каждый. Ну и передал часть накопленных атлантических мудростей пятой расе. Пятой расе, да? То есть мы помним, помните, мы вспоминали такое, что вот когда была катастрофа и когда Атлантида уже сходила на нет, почему-то в Атлантиде одновременно жили такие, ну, людишки, которых считали, вот как мы пигмеев с Африки считаем, да, ну, такие по сравнению по даже по росту. Ну давайте там, 15-метровый товарищ, ну пусть даже 5-метровый, и такие как мы там, 2 метра, 1,5 метра, ну достаточно пигмеи были, да. И вот пятая раса, в принципе, уже начала зарождаться, когда заканчивалась атлантическая раса. И на них смотрели, как на пигмеях, действительно. Ну у нас тут опять-таки мы тоже задавали вопрос в аудиторию, сами задавались вопросом. А если будут природные катаклизмы, как вы думаете, кто скорее всего выживет, пигмеи или мы? Привыкшие к электричеству, карточкам и так далее. Скорее всего, пигмеи, да? Они больше приспособлены как бы к жизни на природе. Ну, в общем, атланты у нас смотрели как на пигмеев, они не думали, что будет какая-то катастрофа, никто же не предполагал, да, но из-за того, что все-таки света накопили немного, а больше все-таки накопили тьмы, как таковой энергетики. Вот в Атлантиде жили двоицы энергетики. Энергетика и светом. Энергетика была очень запачканная, потому что она шла от матери. Атланты служили матерями. Матери, если они служили практикой оргии, соответственно, мать потом через какое-то время, как мы помним, одела на лицо вообще покрывало. Девушки наши оделись в оранжи, ну, как наше восточное, соответственно, да, как выражение мать. И все. И мать перестала видеть, кто ей служит, соответственно, и энергетика была очень сильно запачкана. Да, и мы даже на первых синтезах, опять-таки, лет 5 назад, нас в дом матери даже не пускали. Один раз мы туда вышли, просто на практике, там мы таких чудовищ увидели, что поняли, что надо это дело преображать. Ну, соответственно, начали такой процесс. Раньше это называлось дом матери, сейчас это называется дом отца матери, для именно защищенности. Дом отца, тут сразу же отец выражается, да, как огонь, дом отца матери. Звучит странно, но правильно. Итак, и вот пятая раса параллельно с атлантами жила. Да? Но атланты считали их вообще людьми. Ну, какие-то пигмеи, опять-таки. Да? Вот философия герменевтики, да, бога Тота, Гермеса Трисмегиста, вот законы Тота как раз закончились, давайте так, создала, в принципе, тотемное мышление. И вот тотемное мышление, кстати, вот знаменитые законы герменевтики, опять наши, ну, опять, мы уже повторили три закона, но из них дальше начали выходить следующие, да, что все во всем, подобное притягивает подобное, как закон магнита, все во всем, это микрокосм, макрокосм, да, и так далее, что вверху, то и внизу, это наши вот 10, там тоже 10, честно, 10. Итак, ну, вообще, то есть сфер мысли не было, но тотемное мышление шло именно оттуда. И задача от тотемной сферы мысли, да, не подвести к тому, чтобы мы какую-то вообще к поклонению, да, чего-то, а наоборот увести тебя от поклонения чему-либо, от любых видов поклонения. И вы знаете, вот как есть в каждой расе, то есть вот есть фундамент расы, а есть ее полная высота. И вот фундамент тотемной сферы мышления, это когда мы чему-то начинаем поклоняться и стараемся быть похожими. Кстати, тут еще такой момент. Так как в Евангелии у нас показана только внешняя жизнь Христа, мы тоже старались быть как вот похожими на Христа своей внешней жизнью. Да? А про внутреннюю жизнь там особо ничего не сказано. Там выражение только внешней жизни. И вот получается внешне, тотем внешне, когда мы берем, мы хотим быть похожими на кого-то человека, да, ну, чуть ли там не жить его жизнью, да, вот повторять за ним слова и так далее. То есть вот есть такое. А самый вершинный момент – это вывести вообще из любого типа поклонения. На основе чего? Развлечения. Да. И вот развлечение как раз есть и является главной основой свободы выбора. Человек – это тот, кто живет свободой выбора. Вот конкретно. Почему? Да, ну, если ты не различил, куда правильно идти, ты ничего не выбрал. Если различил, выбрал, то главное – пошел. И когда не выбрал, ты метишься между обстоятельствами. И у тебя сам по себе, ну, как цели в голове, как-то будет нет. Это же судьба, это же карма, это фату и так далее. И возникают вот такие вот моменты. Карма – это судьба. На самом деле ты просто не организовался и не увидел путь, не выбрал, да, не принял решение. И вот преодолеть опять-таки карму, судьбу, прошлую эпоху тоже начиналось в прошлой эпохе с развлечения, со второй сферы мысли. Тотем сам по себе – это еще и набор каких-то вот главных тем, главных для нас тем, да, на которые мы ориентируемся. То есть это наш какой-то интерес. Какие темы вообще для нас являются главными в жизни? Да? Помните, мы рассматривали такой же вот, ну, Ленин, тотем, тотем. Памятник есть? Есть. Но тотем не сам памятник, да, а сам, точнее, сам человек, то есть каким-то своим действием. Ну, вот опять-таки, есть фильм такой, называется «Что скрывали мифы?». Вот там про Ленина очень хорошо все показано. На самом деле мы узнаем, что, опять-таки, там про Ленина и про Сталина есть, что Ленин никогда усы и бороду вообще не носил, а это только все рисунки. Тотем это что? Ну, к примеру, помните, в школе мы учили в СССР, и вот у нас везде висел портрет Ленина обязательно. И вот вождь, и за ним мы идем, это наш тотем, за ним следует. Точно так же, как висят там портреты президентов и так далее. Да? Ну, иногда они висят. Помните, какая первая сфера мысли какая у нас? Мифологическая? Вот как миф. Повесил портрет, все, начальник пришел, вот портрет, да, висит. Тотем это когда ты ему больше уже поклоняешься. Миф это вот, это президент наш, это вот надо или не так далее. Ну, у кого дома портрет президента есть? Идем дальше. Хорошо. Значит, тотем. Значит, работа с тотемной сферой мысли. В чем работа? Значит, на капле, давайте, в чем наша работа вообще в синтезах, хотя бы вот этих 16. По капле выдавить из себя раба пятый раз. Те же тотемные взгляды на кого-то, на что-то и как-то. Давайте так, от тотемов мы в принципе уходим. Это не значит, что тотемная сфера мысли у нас работать не будет. Но мы уходим от этого понятия тотемства. У нас есть отец. Мы равняемся, извините, на отца. Сначала мы равняемся на владык, господа. Почему у нас разное ведущее тело по владыке? Только потому, что у каждого из вас есть своя специфика. И у владыки по фауправлению тоже своя специфика. Да? А по ведущее Куркуми и Фаим, мы сразу можем связать все с восьмерками, условия, дом, огонь. По ведущей Иосифа Славия, тут можем связать опять-таки с волей, да, это семерка, это воля, это дочь, это дух. Море и свет, вот они раньше выражали волю, да, сейчас они у нас, получается, через одного вниз после Иосифа и Славия. А это значит у нас энергетика, любовь больше, да. Вот. Вот преодолеть в тотеме, в первую очередь, наши с вами памятники, соответствующие предыдущей расе. Это то же самое, что мы как-то собрались на молодежной группе, и давайте решать, вот давайте работать по янинской программе. Давайте. А давайте тогда возьмем архетипы. Ну давайте возьмем архетипы. А кого архетипы? Пятой расы? Все. И мы приехали тут сразу же. Никого. Кого взять? Богов, может, еще архетипы? Очень круто. Ну ладно, учителей лучей можно брать. Но опять-таки это были условия пятой расы. Учителя лучей жили как чела, да, а это значит, что мы теперь, живя как чело в пятой расе, являемся человеками шестой. Да? А мы с вами здесь на синтезе все равно являемся еще и чело шестой расы. Итак, ну, просто можно даже посидеть, подумать, расписать, на кого мы с вами по жизни вообще ориентируемся. Да? Кто ближе или что ближе в людях, или кто из людей ближе нам, каких-то, может, исторических личностей, да, тоже это будет интересно. Ну, все, вспомнил, утвердил нужное, отсек ненужное. Какая главная тема восхождения? Восхождение просто, ну, давайте так. Тотемы у нас рождают что? Это фетишизм, поклонение иконам, православие, поклонение идолам. Вот они, тотемы. Любые поклонения фанатические, да? И что значит поклонение? А почему иконы у нас золотом, я спрашиваю? Что поклонялись, пришел вот человек, да, вот, например, они же в церквях-то иконы из золота, извините. То есть там, ну, как одеяние само, нимб это тоже из золота, чтобы человек выходил. Увидел свою мелочность перед этим всем, да, человек, который, например, такую икону себе позволить не может, и начинал что? Поклоняться, как тотем. И при этом не надо было на иконе рисовать часы за 100 тысяч миллионов долларов. Она просто золотая. Вот, это тоже тотем. И просто сейчас можно увидеть, насколько много людей вот вообще на планете у нас являются вот поклонниками таких тотемных моментов. Это может быть фильм, это может быть артист, там, знаете, плакатами обвешал всю комнату. Все, пожалуйста, тотем. Не можешь объяснить, как это происходит, там, например, говоришь, о, это чудо произошло, да, значит, не различаешь, да, значит, процесс, не различаешь, как происходит этот процесс. Там, для кого-то это от Святого Духа пришло, да, а мы говорим, что это Дух на седьмом присутствии, развернулся на пятом присутствии, универсально образующими силами вошел на физику, энергетикой соответствующей, и так как энергетика была до этого нам неизвестна, она человека, знаете, так, оттолкнуло на какие-то действия, которые не свойственны людям вообще вовне. Человек находился в огне. Соответственно, мы увидели какие-то другие действия человека, или человек как-то преобразился, и мы, о, чудо. А для церкви это чудо, а для нас чистая технология. Вот. И в этом ничего страшного нет. Синтез это все-таки, он идет вместе вот так, образно, образ-ассоциативное и формально-логическое. Да? Мышление. Ладно. Тотемы. Для нас действительно это вот тотемная... Знаете, например, увидели там, кто как одет по телевизору, да, решили пойти купить себе такую шмотку. Тоже тотем, господа. Свободы нет. Свобода есть, да, пойти в тот магазин или в тот магазин, но все равно чувствуете, купить такую шмотку, что в том, что в том магазине. Но сейчас они в магазинах все не надо. Вот задача ментальности и чаши нашей – довести до развлечения этого процесса и перевести от фатальности и фетишизма, да, от тотемности и от поклонения в развлечение все. Это тотем. Тотем, опять-таки, это может быть какая-то вот у вас... Вот в синтезе интересно только вот это, вот эти вот сферы мысли мне интересны. Расскажите мне, пожалуйста, только про огонь или только про дом отца. Тоже раститься какого-то вида тотемности. Надо научиться различать. То есть различить там личности тотемные, расставить по местам, оценить, на кого мы ориентируемся, если мы на кого-то ориентируемся. То есть есть действительно, на кого мы ориентируемся. Значит, ну, например, выступает любимый президент, опять-таки, ну, это для нашего, наверное, государства, но любимый, да, задуматься, почему он любимый, почему любимый фильм, задуматься, почему фильм любимый. Вы знаете, говорят, любимый фильм, а почему он любимый? Даже моментов много, действительно, это может быть актеры, это может состав, как группа актеров, это может быть игра, это может быть идея, это может быть суть, это может быть какая-то непохожая на что-то раскрутка и так далее, да, концовка, например. Но не задумайся, почему любимый, просто фильм любимый или один из моих любимых. Вот что там тотемного, что он делает для нас любимым? Или знаете как, я люблю его за то-то, 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 тотем. Все, полюбил за что-то, это значит тотем, опять видите, да? Вот, ну, фетишизм, тотемность, знаете, как вот, опять-таки, развлечение тоже, да, развлечение у нас связано с двойкой, опять-таки, тоже, но фетишизм, его тоже надо различать, почему ты поклоняешься именно этому, ну, ладно, не поклоняешься, следуешь этому, ну, тоже надо это видеть. Ладно, так долго вообще буду, но Это важно, мои господа. Надо, чтобы каждая сфера мысли у нас сформировалась. Вот этим вот огнем, который мы сейчас раскручиваем какими-то словами, чтобы вы увидели, как они работают, как у вас мысль поднимается вверх. Третья сфера мысли – это формальное мышление. Ну, тут, конечно, опять-таки, формальное мышление, мы вчера об этом хорошо тоже поговорили, это определенные виды формализма в каждом из нас. Формализм – исполнение задач. Формализм просто прийти и отсидеть, например, на семинаре. Формализм просто прийти показаться на работе, да, формализм. Формализм там проходит шеф, ты там весь там ВС-1 или в чем-то, да, делаешь что-то очень сложное, только отошел, нажимаешь кнопочку, одноклассник. Все, вот тоже формализм работы. Когда ты внутри не получаешь удовольствия от работы, все, это уже формализм. И, скорее всего, надо из этого выходить, из этого образа жизни, да, как. Работа, семья. И вот формальное мышление. Формальное мышление, оно складывает все формы между собой. Это достаточно интересно. И ищет между ними взаимосвязь. Да? Взаимосвязь. Нам всегда это было интересно, особенно в пятой расе. Пятая раса – это пятерка. Пятерка у нас, на пятерке у нас долго концентрировалась карма. Так это слово страшное, лучше не произносить его вслух. Мы его боимся еще с начала новой эпохи, да? Точнее, прошлой эпохи. Карма. Это то, что ты в карманах с собой сюда принес, карма. Поэтому мы и говорим, что в ученической одежде карманы не надо, господа. Чтобы мне не оттуда сюда ничего не принесли лишнего, и отсюда туда ничего не принесли лишнего. Карма, да? Ну, или материнская кара в материи, да, энергетика. Потому что карма – это энергетика, неправильно примененная энергетика. Ну, соответственно, мама – это энергетика. Само понимание – это когда вот по форме, по самой форме мы сложили между собой какие-то слова, события, и нашли хоть какую-то связь. Это понимание. А формальное мышление, давайте так, вот, там мы нашли связь, у нас есть понимание. Не нашли связь, понимания нет. Вот умение чувствовать форму, да, как огнем воссоединенности, есть такой огнем воссоединенности, мы тут же можем опять-таки, раз это третья сфера, можем сравнить ее опять-таки с тройкой. Да? Вот в чаше формальное мышление ориентирует нас на какие ячейки чаши, с чем их связать. Связывать их между собой, ячейки вместе со сферами или нет, чтобы определиться, где информация находится, или где она с какой совпадает. То есть связь этих форм между собой. Ну, пример. Зачем нужна связь форм между собой? По-простому. Как войти в автобус? Информация. Как перейти дорогу, чтобы машина, да, не сбила? Тоже информация, да? Как нужно, что покупать в магазине? Тоже информация. Ну, так купить, чтобы потом его донести домой, и можно было его потом съесть. Тоже информация, да? Там что-то надо положить сразу в холодильник. Тоже информация. Как должно быть упаковано? Информация. Это все форма. Это формальное мышление. Вот форму, в которой мы видим. Любая ситуация тоже имеет форму, мы об этом говорили, да? Но это связь форм между собой. То есть вот для того, чтобы выйти сходить в магазин, нам надо иметь форму, например. Форму, в которой мы должны одеты быть на улице. Ну, в трусах не выдержим, даже если очень жарко, да, потому что все-таки форма как твоего выражения, это все-таки вот насколько ты уважаешь окружающих, так ты одеваешься. Ну, по-простому. Опять-таки дальше надо выйти, что-то купить, это значит надо пойти туда-туда, найти магазин. Магазин тоже как-то оформлен. Там вот по оформлению, по упаковке тоже какую-то форму найти того, что тебе надо. Ну и все такое. Вот это все формальное мышление. Но, опять-таки, понимание. Маленькая лошадь называется пони. Как ты это различаешь? По форме. Да? Опять-таки, тоже формальное мышление. Форма, да. Ну, вершина формального мышления – это связь по структурам. Это так называемая структурная связь. Это высоко, действительно. Если мы возьмем тройку, то мы увидим ключ 6-3. 6-3 – это как раз вот на шестерке у нас находится такой структурирующий огонь. Мы не будем сейчас говорить о профессиональном огне, но там есть структурирующая такая функция у огня. Кстати, кто занимается бизнесом, в основном связывают эту структуру. Вот структура получения денег, структура получения прибыли, структура какой-то отстройки своей фирмы. Да, это тоже структурирование. структура отчета потом куда-то, это тоже структурирование, чтобы она правильно работала, чтобы из налоговой ничего не могли сказать. Это все структурные связи. Вот кто знает, знаете, один говорит, вот фирма такая-то, и ты просто представляешь, вот фирма такая-то выпускает там раковину, выпускает и ванну. А другой говорит, фирма такая-то, говорит тоже то же самое название, и ты знаешь, директор там, даже структура самого предприятия. Заходит справа секретарь, тут директор, тут кабинет то-то, тут кабинет то-то. Тоже структура. Или, а другой человек видит еще другую структуру. Они платят так, туда-то налоги, с кем-то сотрудничают, вот там вот между собой вот такие у нас перевозки у них есть, из того города, из того города. Это тоже структура. И каждый видит свою структуру по-своему, да, как раз с позиции того профессионализма, в котором он работает даже физически. Ладно. То есть мы видим разные структуры там, в проявлениях, опять-таки, разных людей. Мы, используя структурное взаимодействие, добиваемся своих целей и результатов. Человек есть структура такая, и мы знаем, что вот, если подойдешь там и скажешь, ну вот очень надо, сделаем. А если просто подойдешь, ну вот есть предложение, то еще будем думать. Если подойти и сказать, ну очень надо, или позвонишь, ты мне друг, попал. Все. Да, ну вот так, смешно, но вот тоже структура, в каждом человеке тоже есть своя структура. А это и есть структура наших частей. Если в человеке больше развита сердечность, он тебе поможет, в любом случае поможет, да. Но тут надо быть еще, знаете, главное человеку на голову не сесть, да, потому что садиться на голове хорошо, да, а потом, когда тебе кто-то начинает садиться, и ты это проживаешь, ты не вспоминаешь о том, что ты у кого-то сидел, ты уже думаешь только о своей голове. Значит, форма восприятия, на какие главные формы мы ориентируемся, да, как формальное мышление. Ну, структурирование внутри, структурирование снаружи учит вообще, то есть формальное мышление учит связывать структуру. Один специалист владеет методами, да, например, развития мышления человека, другой специалист не владеет. Тот лучше там структурирует работу где-то, да, в том же предприятии, тот, который владеет, да, и так далее. Ладно, вот давайте так, если мужчина не обращает внимания на женщин, а женщина и мужчин, это не тот, не другой, да, ну, как бы, не видит форму, опять-таки, да, ну, не видит структуру, вообще, структуру построения отношений, например, да, то есть наше мышление вообще может ориентироваться только на первую форму, формальную. Ну что, пошел за формой, увидел форму и пошел куда-то за формой, да, за девушкой, пошел за формой, кто-то пошел за содержанием, вот зачем-то другим. Конечно, не очень хорошо, когда форма не соответствует содержанию, да, потом вопросы возникают, кто это такое, да, после меня и так далее. Игра с обществом тоже обязательно. Если не оденешься, не подкрасишься, не будешь выглядеть, там, например, ну как игра с обществом, тоже как структурирование какое-то. Ну, идешь ты на планерку, например, тебе не надо там одевать вечернее платье, что ли, там, и так далее. Да? Рабочий день у тебя тоже какой-то должен быть, ну, не праздничный, там, макияж или что-то такое. Ну, по-простому. Это тоже игра с обществом, структурирование общества. Тоже так надо. Итак, четвертое логическое. Вот, дошли только до логического, до четвертого. Ну, логика, в принципе, у нас нарабатывает системность какую-то. Как логически простроить наши действия и сделать, опять-таки, аналитические выводы? Вот логика занимается анализом. Она анализирует. Логика – это четко выверенные взаимосвязи по содержанию, объект или субъект, там все равно, которые только так однонаправленно связываются, никак иначе. Это однонаправленная связь, однонаправленная взаимосвязь. Вот это логика, чистая логика. Выверенная однонаправленная связь. Значит, если мы давайте не следили какое-то правильное действие или правильную деятельность, выводы мы делать не имеем права. Почему? Логика строится сама по себе на анализе. Или есть такое слово еще припоминание. Вот когда мы, знаете, разделяем что-то на части, а потом из частей складываем целое, да, в систему, чтобы увидеть, как эта система действует. Вот это вот логика. Правильное действие, которое приводит к правильным логическим выводам. Ну, тут Будда у нас тоже занимался, помните? Ну, ладно, четверка у нас в прошлой эпохе, у нас на четверке находился буддический план. У нас там были 8 правильностей Будды, которые мы тоже помним. Логика сама по себе основывается на отслеживании правильных действий. да, потом во взаимосвязи их рождают какую-то логическую, экологическую мысль. Система связей, да, это и есть, рождает то, что мы называем логикой. Увидели несколько частей, связали их, получили логику.
Логично?
Логично. Все. Мы увидели потом в этом факт. То есть в каком-то синтезе действий мы увидели какой-то один факт. Вот логика, не требующая дополнительных доказательств, да, из которых идут однонаправленные, четкие, однозначные для нас выводы. Логика, давайте попроще. Ну, вспомним еще опять-таки, что логика, настоящая логика, начинается с нелинейных уравнений, да, в математике. Ну, опять-таки, логика допускает условия дома отца в нашу деятельность, так как логика — это четверка. Ну, это вот пьяно, да, опять-таки, дальше можем выйти пьяно и так далее. Мышление является ключ наших отношений с окружающим миром. Логика. Окружающий мир, да, это какие-то структуры. Соответственно, да, вообще с окружающим миром логически, логика связывает несколько действий в одном. И для нас логично, например, с одним человеком пообщаться на одном языке, а с другим на другом. Почему? Потому что тот воспримет так. Да? На некоторых пока там не скажешь каким-то доинтегральным языком, они даже не поймут, у них сфера мысли не активируется. Да? Если там сфера мысли есть, вообще мышление не активируется. Что он хотел сказать? Вот сказал бы вот так, вот конкретно. Да. Два слова нормальных, 8 слов мат. Ну тогда сразу все понятно. Активируется сразу какая-то энергетика появляется, да, соответствующая. Ладно, пятерка, ассоциатика. Для нас очень важная была ассоциатика прошлой эпохи. Она складывала, в принципе, из пятерки, из ассоциатики, да, у нас и сложилось, в принципе, синтезное мышление. Мы находили там синтез какой-то. Там синтез слов, например, дзен оттуда же вырос. Там тебе говорят, одевайся, а ты говоришь, какой Вася. Пожалуйста. Значит, ну, она начинает синтезировать. Ладно, логика начинает синтезировать мысль. Она уже синтезирует. Именно вот процесс синтеза начинается как раз с логики. Она ассоциирует тот или иной объект, то или иное содержание в разных вариантах, да, и играет ими. Вот ассоциатикой можем играть. И потом складывает это в одно. И у нас получается или какая-то шутка, или у нас получается складывать совершенно другой взгляд на то же самое действие. Да, например, на то же слово «народ». Видите, вот другое совершенно. Вот «народ» мы прочитали «донор». И все, у нас ассоциатика с словом «народ» уже другая. Хотите, говорите, называйте «народ», хотите это, но теперь увидите, что совершенно другой у вас смысл вложен в этом слове, да? И вы его сами можете расшифровать по-другому совершенно, да? Ну и также точно там, вчера помните «мания» и так далее. «Мани», «инь», «материя», да, куда-то «манит», «манипуляция», «манить», «манипулировать». Вот, вот так вот в английском языке слово звучит, если взять это, связывать с русским. Дальше. Значит, с пятой сферы мышления начинается метод синтеза, как мы сказали. Вначале это просто синтез мысли, так мы его и называли. И ассоциативная сфера мысли, она сама по себе синтезирует разные мысли между собой, как ассоциативные ряды, если вы понимаете. Помните, ассоциативный ряд. Ну, в твой ассоциативный ряд по поводу, например, этого действия. Ну, и ты выдаешь какие-то ассоциации. У нас ассоциации, помните, как у психологов есть такой момент. Показывает тебе картинку, вот, что-то там размазанное, что-то, что ты тут видишь. Да? Помните, как там, в такси фильме? Только машины одни не видел или что-то такое. Ладно, ассоциатика. Вот, в принципе, психологи это используют для того, чтобы родить у нас какие-то ассоциации. И когда вот человека проверяют, то все нормально с психикой или нет, да, у большинства людей есть какие-то более-менее стандартные ассоциации, да, и когда ты какую-то ассоциацию выдаешь нестандартную по отношению к другим, на тебя уже смотрят как на психа. Но это специфика там врачей, дальше тебя начинают изучать. И вот многозначность само по себе, да, когда мы на одно и то же слово можем много разных вариантов или образов вообразить, да, или сравнивая его, там, делать разные выводы. Но, в принципе, нам проще с ассоциатикой работать даже просто с именами. Любое имя, которое вот мы, например, называем, да, у нас связано это сразу с несколькими людьми. Например, вместо просто про Федора какого-то, я там смогу там сказать, что там Достоевский, но при этом всем еще. Федор у меня есть один только знакомый. И мне скажут Федор, я сразу его представлю. Понимаете? Там, любое имя, которое я вам назови, если у вас, там, например, есть там каких-то знакомых там, 5 цвет, да, вам говорят цвета, и ты сразу же одну, вторую, пятую, и вот так вот между собой их, ну, представляешь, какое именно имелось в виду. Дальше потом в процессе разговора, да, ты увидишь. Значит, сама по себе ассоциатика ассоциирует тот или иной объект или иное содержание в разных вариантах. И играет потом, соответственно, как пятеркой, смыслом. И насколько мы сможем с вами вывести массу ассоциаций с тем или иным предметом, да, там, каким-то содержанием, такой синтез мысли у нас и получится. И вы знаете, есть такой момент, что говорят, что человек, который знает много языков, ну, там, 5, например, у него больше развито ассоциативное мышление, у него вообще мышление больше развито, потому что он на одно слово знает 5 разных вариантов энергетики, давайте это так назовем, 5 разных вариантов языка или названий, связи вот букв энергии. То есть нам необходимо с вами, господа, обязательно необходимо большое богатство ассоциаций. Да, то есть ассоциативных рядов, это мы так называем. Синтез мысли как раз проходит именно ассоциации. Вот мы смотрим на какой-то объект. Этот объект, например, этот можно там с этим связать? Например, стол, со стулом можно связать, да? С другим объектом каким-то, с доской тоже можно связать, да? Но если тут будет стоять какой-то вот лошадь, там уже будет сложно связать. Стол со стулом, с доской, с лошадью. А что это можно делать? На лошади? А есть же стул, да, понимаете, и все. А как писать на доске, да, если сидя на лошади и так далее. Вот ассоциации. В принципе, самый большой ассоциативный ряд нас приводит в конечном счете к дзену. Дзен, мы знаем, восходило, давайте, большинство просветленных в прошлую эпоху, это они вышли из дзен-буддизма. Это есть конкретный факт. И вот что значит дзен? Мы можем связать тот объект с этим, с любым другим, да, и быть свободным от влияния и того объекта. Свободным от взаимоотношений и с тем, и с тем. При необходимости мы связываемся, да, и с необходимости они нас не трогают. И задача самоассоциативного мышления, да, настолько освободить нас от объекта, чтобы мы могли его связывать с чем-то, например, другим, тем же, да, и не быть зависимым друг от друга. Ты от объекта, объект от тебя. Пошутили, все, куда-то ушло, ассоциативный ряд, да, опять-таки, это как вот Задорнов, где-то видел такое видео, что передает Задорнов, что, идет на испанский корабль, на американский корабль идет сообщение, что, а там какой-то огромный авиалайнер такой, чуть ли там вообще не, знаете, флагман флота, ну и приходит туда сообщение, вы не могли, пожалуйста, немножко сдать правее, там, на столько-то градусов, потому что вот мы представители тут Испании и так далее. У нас тут 2 человека, вот, вы прямо плывете на нас. Ну, там читает капитан, ну как это, он такой весь авиалайнер, тут за ним еще целый там как эскорт этих кораблей. Говорит, нет, а могли бы вы, пожалуйста, сместиться туда-то? Опять от испанцев приходит. Ну, вы понимаете, дело в том, что вы сейчас находитесь во владениях как раз испанских вод и так далее, и все-таки вам бы неплохо сместиться. Нет, вы понимаете, я вот такой вот капитан такой-то, я вам четко заявляю, как гражданин Соединенных Штатов. Говорят, да, это все хорошо, но испанцы отвечают, но мы с вами общаемся с маяка. И все, да, вот тоже опять-таки, вот, ну, дзен такой, но тут не со словом связано, тут с ассоциативой, да, просто что-то не договорил. Ну, давай ассоциатику, давайте просто каких-то вот вариантов там. Вариант такой, например. Ну вот тот же, например, давайте возьмем какую-то фамилию, например. Давайте вот Индию мы брали. Индия. Дия, где? Дия это действие, инь это материя. Действие в материи. Вся индийская культура у нас на чем основывается? На материальном каком-то. Почему материальном? Давайте опять-таки вспомним. Демонский глобус был вторым. У них там идет поклонение животным, идет. Корова. Это, извините, знаете, кто подружка Минотавра была. Да, он был соответствующим глобусом. Они поклоняются крови и не едят ее. Простите, но такое было восхождение. Я понимаю, что вот, как один из центров, да, духовности, это является Индия. Да, это классно. Люди там едут, меняются и так далее. Но таким же вторым центром всегда была у нас территория России. Ну, не Россия, давайте назовем это Российской империей, чтобы у нас опять вот, националистических взглядов не было в Российской империи. Потому что когда Рамакришна предсказывал, что будут воплощаться все святые, он говорил как раз о... Ну, тогда это была территория Российской империи. Сейчас мы это можем уже различить, как Россия и Украина и так далее, да? Но в Индии люди или ученики, которые больше, знаете, материальные, они там находят свое. Ну и чего? Сайбаба дает тебе колечко. Ты с колечком погнал к себе. Колечко — это часть кармы, которую тебе отдали, потому что ты был связан с Индией. Ты был связан с кастовостью, которая, в принципе, ну, нет, еще есть пару странах кастовость, хорошо. Но в Индии она больше всего развита. То есть там даже прикоснуться нельзя к человеку. Это полнейшая ерунда. Вот. Ладно. Задача ассоциативного мышления, как мы и сказали, освободить нас от каких-то жестких канонов, которые связаны именно с этим словом, или с этим предметом, или с этим процессом. Нам надо увидеть этот процесс, предмет, или какую-то, ну, вообще другую ситуацию с другой стороны. Вот. Ну, там, например, почему так много анекдотов про тещу? Да? Потому что мужчины, с одной стороны, связаны с этим процессом, а с другой стороны, чтобы быть независимыми от него. Смотришь на тещу и улыбаешься, вспоминаешь анекдот какой-то. Ну а как еще? Ну вот, ну, подумайте. Просто если у тебя действительно... Вот, ну вот как мы вчера разбирались, что вот поймал сушнягу, все, надо разбираться. Она рычит на тебя, что-то там бурчит, что-то там что-то. Ну что ты маленький, ну, ты такой маленький, а самый огромный, да, тебя раз в 10 больше. Что ты маленький, что рычишь? Пошли к папе, пошли к папе преображаться. Взял, намотал на меч и пошли к папе вместе. Ну а как к этим без юмора еще относиться? Вот те же анекдоты про тещу дают нам больше ассоциаций, творческое мышление у нас развивается, мы, смотря на тещу, рассказываем ей анекдот про тещу, и теща вообще начинает бушевать, да, нам от этого весело. Почему? Ну, человек как-то на это отреагировал, мы вспоминаем, как мы раньше на эту тещу реагировали, и смотрим, что происходит с ней. Вот, ну, так, может, грубо немножко, но пример. Ну, почему? О свекровях, например, анекдотов поменьше, чем про тещу. Вот. Так вот, дзен-буддизм, направление буддизма, это как раз есть специфические практики. Там, пойми то, чего понять, например, не можешь. И, например, как входили... Вот тоже был прикол там. Сидели ученики дзен-буддизма, и ходил учитель между ними, и смотрел, кто какой концентрации достиг. Значит, нужно было войти конкретно в дзен, в определенную концентрацию энергетики, света, там, ну, духа, на прошлый год. И вот... Помните, у нас в практике, когда мы говорим, вот не полностью расслабиться, чтобы не заснуть, но и не полностью сконцентрироваться, чтобы полностью вот разум сконцентрировался, практика пошла, ты в такой концентрации, ты там уже ничего не видишь. Разум, я в практике, но ничего не видишь, я в практике. Напрягся, и все. А где практика сама? Чего я напрягся? Расслабился, заснул. И вот нам надо посередине выработать такое посередине наши действия. Значит, почему? Вот монах дзен-буддизма, да, сидят монахи, идет учитель. И он смотрит, кто в какой концентрации сидит. Сидит там, концентрируется, все там, вот все на коленях сидят. А у него сзади такая, знаете, рукава такие у них широкие. И у него вот там палочка есть. Ну, так он смотрит, кто же у нас где сконцентрировался. Вот, весь ученик сидит, почти дошел, почти. Этот не так, этот не так. Сзади по голове. Пах палочкой. Расслабился. Все. И в просветление вошел, что самое интересное. Все, просветление получил. Вот первое просветление, это было просветление дзен. Потом это было самадхи, потом садхи. И вот так вот получали просветление. Шутка, шутка, понятно. Ты потом не понимаешь, что произошло, а уже ты поменялся, все, свет вошел, потому что ты из этого напряга концентрации, наоборот, расслабился. В этот момент вошла мысль, точнее не мысль, а свет проник, опять-таки по кундалини. Все, просветление. И вот богатство ассоциаций. Это наш постоянный юмор, смех и любой связки там находить юмор. Ну, мы не говорим там про какие-то, знаете, ну, шутки ниже плинтуса. Ну вот вчера опять пришел домой, включил телевизор, а там идет конец какого-то КВН за 2009 год. И выходит Хазанов и говорит, вы знаете, КВН, наверное, это единственное, что смешно, но без ненормативной лексики. Говорит, молодцы, что вы это сохранили. Вот в этом тоже цель. Да? Если мы умеем смеяться над связками, мы не свободны. Только мы посмеялись над чем-то, что нас очень сильно трогало, на что мы реагировали, мы становимся от этого свободными. Если мы не умеем смеяться, господа, мы не свободны. Вот это вот запомните. Как только, даже мой объект, даже самый страшный, ты там юморишь, все, ты им овладеваешь. Вот этого боялись, знаете, что демоны боялись? Настоящего смеха от души и музыки, чистой музыки, классического смеха. Вот этого они боялись, они от этого забегали. Если человек не умеет смеяться над самим собой, господа, тогда демонство вообще недалеко. Умеет смеяться над самим собой, это, ну как, ну, не то, что наша обязанность, а это один из вариантов, ну, без которых мы не взойдем. И вот на пятом плане нами овладевают силы, и мы начинаем управлять силами этого объекта. Когда мы посредством того, что мы сюморили, посмеялись над чем-то. Ну, давайте так, Иван дурак. Дурак? Ну, вроде дурак. Но почему-то на печи ездил, да, пока все ездили на лошадях и так далее. Поэтому всему дурак. Ну, он просто относился очень просто и легко к жизни. Умел пошутить и так далее. То есть чувство юмора. И как только мы пошутили над чем-то, посмеялись, ну, к примеру, там, начальник. Помните, как вот для того, чтобы действительно, вот у тебя есть какой-то вопрос, в общем, напортачил ты что-то на работе. И вот надо было уже это вчера сдать, ты вот уже два дня ходишь, знаешь, как подойти к начальнику, потому что сейчас выгребу таким, потому что знаю начальника. Вот пока начальник для тебя смотрится чем-то очень большим, а ты маленький, вот ты, подходя к нему, так и уменьшаешься. И вот у тебя как рот только открыл, тебя снесло, все. Как только мы начальника увидели, что, ну, посмеялись над чем-то, вот над таким-то моментом, только от души посмеялись, не просто, знаете, не позлорадствовали, вот у него там, не знаю, уши большие там торчат из-под прически. Нет, не такое там, или что-то там еще там смешное. Нет. А от души посмеялись и одновременно вы вошли с ним в некое единство. Такое. У вас исчез страх. Потому что страх всегда идет впереди вас. Собаки гавкают на вас, потому что чувствуют страх. Точно так же и люди. Если в человеке, извините, сидит животное, то он вас страх очень хорошо чувствует. А животное в нем сидит, потому что у него у самого этих страхов хватает. И вот такие вот люди, они в основном пытаются всех остальных словить на этот страх. Ну, Гитлер, пример. Вот такой вот он был действительно пугливый. Его там в детстве любила мама одевать женские одежды. Психика, да, там немножко была подорвана. Но из-за того, что он сам был очень пугливый, сидел себе в бункере, вот там бы и сидел всю жизнь. Да? Как был в бункере, так там и остался. Закрытый был человек, смеяться не умел, соответственно. Ну и был не свободен от своих каких-то внутренних, там, я не знаю, комплексов. Вот и все, закрытый. Ладно. Надо научиться управлять вот своим даже вот страх не будем говорить, давайте чувством юмора. То есть когда мы можем по самому серьезному поводу пошутить. Да? Но опять-таки, господа, не советую шутить, знаете, давайте так, с владыками, с отцом, когда вы вместе с ними в практике вышли, что-то можете шутить с ними вместе, можете, пожалуйста, владыки сами юморные, но про них шутить лучше не надо. Да. И вот давайте думать, чего мы боимся с вами. Вот у каждого есть какой-то страх. Кто-то боится там в темноте идти домой через темный переход, самый страшный есть темный переход, да, там не работает лампочка, или она, когда ее только вкручивает, сразу ее выкручивает, и тебе надо идти через этот темный переход. Какие-то еще страхи, что-то там, чего-то человек боится, да, и вот победить дракона в себе, это и есть победить свои страхи внутри, да, свои комплексы, свои зависимости. Как только мы посмеемся над этой проблемой, над страхом, над зависимостью, все, господа. Эта проблема на 80% решена. По жизни, рано или поздно, отец обязательно создаст нам такую ситуацию вместе с владыкой. А если мы не будем еще слушать отца и владыки, не будем обращать внимания на знаки, нам создаются соответствующие товарищи голоса. Да? И рано или поздно, да, мы все равно на это попадем. Чем дальше мы оттягиваем вот этот вот момент справиться со своим каким-то страхом, ну, тем жестче будет ситуация. Вот в этом будьте уверены. И преодоление своих страхов и драконов, зависимости, да, и все остальное. Есть такой момент, знаете, что вот когда человек, например, бросает что-то, ну, к примеру, человек бросил пить. Вот он все сделал такое усилие, все бросил пить, все пил там, все остальное. Ну, и вдруг там через пару лет, вдруг, ну, знаете, выпил все, пошло дальше куда-то так. Второй раз ему сложнее будет это бросить. Сложнее. Во-первых, он накопил это желание само по себе, да, в течение там, этих лет, которые он не пил. хотя оно было латентное, внутри скрытое, но оно было, раз он начал видеть, да, соответственно. Но как только мы с вами осознаем, а дзен, это как раз есть осознание, то дзен будет в просветлении. Как только мы это осознаем, что это кака, все. Мы можем над этим смеяться, а от этого уходить. Конечно, нам понадобится сегодня как воля, да, чтобы это действие привести в действие. Если привести в действие, нужна воля. Итак, находим страхи и учимся откровенно над ними смеяться, Господь. При юморе разные слова, разные объекты между собой связываются по-новому. Без юмора потом мы это, знаете, иногда, давайте так. Знаете, есть люди, рассказывают анекдот, смешно. Есть люди, когда он только начинает два слова, только сказал из анекдота, ничего еще, смысла никакого, ты уже смеешься. А есть человек, который слово-слово пересказывает анекдот, и ну не смешно, ну никак. Вот смысл, ты увидел этого анекдота, связал ли там что-то, или ты просто его пересказал? Да? Еще хуже есть такая вещь, когда ты замечаешь внутри себя, что ты пересказываешь одну и ту же историю уже в десятый раз. И тебе самому становится внутри неприятно. Потому что ты вроде бы как одну и ту же энергетику уже несешь. И вот заметьте, если вы там страхов, например, себе не найдете, ну, мало ли, может быть, бесстрашно, но тогда подумайте хотя бы над этим. Когда вы одни и те же слова, одну и ту же историю рассказываете десятый раз, это значит, нового ничего не происходило у вас. Это значит, что по этому поводу, вот именно по поводу тому, по которому вы рассказываете эту историю, у вас не было никакого восхождения, а значит, вы где-то потеряли. Для вас это единственная история, да, является вот вашим камнем преткновения, да, и все. Но не больше. Вы все равно преодолеть этого не можете. Надо постоянно какие-то производить действия. Того, что всегда было о чем поговорить. То есть давайте так, быть современным. Современным. Слово отца временным. Слово отца это у нас метагалактика, то есть метагалактическое. Ну, расшифровано. Ну, давайте так. Самая страшная сущность пришла, дракон какой-то, что такое на тебя. Да, ты маленький такой, причем во сне, да, а ты ему хихи. Он говорит, бойся меня. Ты говоришь, что? А ты говоришь, ага, сейчас. Все, и начинаешь смеяться, этот дракон становится маленьким-маленьким, ты там только его мечом дотронулся, вот, уже идет. Ну и вот всегда, так всегда вот, люди, которые тебя пугают, они сами полны страхов, и у них этих страхов намного больше для того, чтобы напугать тебя, чем ими, своими накоплениями. Так что выходим из страха зависимости. Вот задача пятой сферы мысли – создать свободу мысли, новую среду совершенно, свободу ассоциатики, да и отсюда свободу динамической жизни. Нам это важно. Ведь мысль сама по себе, она, знаете, формирует условия. А условия должны складываться свободно. Только в свободных условиях, давайте так, свободный человек, да, вырастает только в свободных условиях. Откуда мы берем эти условия? Внутри, только внутри, господа, эти наши блоки, эти наши яблоко. Что съела Ева? Яблоко. И поставила какой-то блок на свое я. Да. Яблоко. Ладно, тоже слово, опять-таки, ассоциатика, вот и так далее. Хорошо, давайте смеяться там. Смеялись насчет Гарри Поттера и гаишников. Смеялись, да? Что волшебные палочки у них. Полосатые, да, все, а тебе показывают палочки, ты наказан, как это полосатик, да, все. И Гарри Поттер вот так вот делает чудеса себе, потом домой приносит чудеса, и все довольны в семье. Ладно, свобода динамической жизни состоит в нашем ассоциативном ряде, в свободе наших мыслей. Шестая сфера мысли – это образное мышление. Образное мышление дает нам такой момент, как простроенность, пробужденность, вот эта шестерка. Образное – это наше воображение. Я воображаю. И вот такой образ, образ у нас несет суть обязательно. Вот когда мы складываем, да, несколько сутей между собой, у нас рождается образ. Несколько сутей связали, увидели образ какой-то ситуации. Да? Вот образное, каждый образ имеет свое движение, свое ощущение, да, свою мысль, суть опять. Да? Вот образная сфера мысли. Она должна связать восьмерицу одного образа, и сколько у нас там вообще работает, да, из этих восьми составляющих, там мы видим, ну там троицу, если видим, там только там, движение, ощущение, чувство, с таким же внутренними накоплениями другого образа. Как бы взаимопроникновение образа друг друга у нас рождает образное мышление. Вот наше воображение. Да? Родить своей накопленностью, что-то перед собой, какой-то образ. Давайте так, когда мы что-то воспроизводим в голове, что мы в этом образе видим? Суть какую-то видим? По идее видим. Видим, ну что, содержание видим? Видим. Смысл видим, мысль видим, чувства к нему, ну да, тоже у нас какие-то образовываются. Даже к этому образу, который на скатерке находится в голове. Вот, ну, да, например, сделаем правильный вывод по сути. У тебя родился образ. Как правильно действовать? Включилось твое воображение. И вот образный ряд – это еще связка образов между собой, какую-то тематику. Да? Потому что образное мышление занимается образными рядами. Так как у нас ассоциативное мышление занимается ассоциативными рядами. Ну давайте так. Образный ряд синтеза. Синтеза фа. Это вообще любые образы по синтезу. Да, это ну, для вас это что? Это образы по синтезу. Да, какой-то предмет, доска расписанная, да, что-то там, набор маркеров, ну и книги уже. Ну, что-то рассказывает такое, что от этого спать хочется, то нудно полное, то интересно, то полный бред, хочется выйти и убежать, и так нудно, и тело высидеть не может, и откуда-то берется раздражение, да и пошли вы все, а потом опять будет спокойно. Дальше, вот следующий образный ряд, например, наша семья. Вот вспоминаем, у кого какие образы в голове возникают. Опять же, да? А синтез образ, в чем интерес? Вот смотрите, мы знаем, например, каждый год. Вот это. Может, ребенок не у всех есть, у всех есть родители. Вот мы вспоминаем, например, нашу папу, да? Нашего папу. И вот папа у нас в голове встает как образ. Образ чего? Ну, мужчина там и так далее. Но вместе с этим, что такое синтез-образ? Образ это одно, синтез-образ это другое. Мы вспоминаем все, что он там сделал хорошего, все, что сделал нам плохого, как за что-то наругал, как за что-то похвалил, как что-то купил, как что-то отказался купить. И вот синтез-образ, это все вместе, это мысли к папе, чувства к папе. Вот все эти моменты, которые вы к папе относите, это синтез-образ. Образ это просто вот стал вот, тело, как бы, да, тело и там как он выглядит, и все. Вот папа на меня похож. Все. А вот синтез-образ это совсем, что по направлению к нему вы испытываете, можно так скажем. Ну, опять-таки, там, мужа, детей, квартиру, семья у нас может ассоциироваться еще, знаете, как семейным как называют, гнездом, да? Ну, гнездо не будем называть, семейный очаг, да, там где горит огонь. И вот это же как раз и есть образный ряд. Вот образный ряд, профессия, да, все наши, ну, любые наши образы по поводу профессии, что мы там в профессии делаем, да, например, там, образный ряд, там, автобус, да, и так далее. Что, как мы видим автобус тоже, да, образный. Вот наша связка внутренняя, да, всех мыслей, чувств, ощущений по этому поводу. И рождает как раз образное мышление. И вот образное мышление само по себе, оно у нас и занимается цельностью. Не целостностью, а именно цельностью. Это два разных термина. Цельностью, то есть связать все образы между собой, да, настолько между собой, чтобы они были цельные. А целостность – это внутренняя структура. К примеру, например, представляем сферу, да, вот она, например, сфера мысли, например, они цельные. Да, между собой они вот цельные. А целостность, да, целостность, когда, например, каучуковый мячик, и он внутри весь состоит из каучука. Вот это целостность. Цельность это когда они вместе синтезированы, но внутри может быть совершенно другое. Целостность это когда все заполнено одной субстанцией. Давайте это так назовем. Ну ладно, чем отличается опять-таки? Однородный внутри и снаружи. То есть, там каучуковый мячик внутри каучуковый и снаружи тоже каучуковый, да, однородность, это как раз. И вот образ должен быть по содержанию внутри и по выражению снаружи однородным, да, синтезообраз у нас тоже с этим связан. Цельный человек это человек, который имеет, ну, он внутри такой, какой снаружи, одновременно. В принципе, это великое достижение было в пятой расе. Ну, немножко менее великая, но тоже очень важная, шестой. Когда у тебя нет двуличия, и ты выражаешь то, что ты выражаешь вовне, ты выражаешься этим внутри. То есть внутри, например, ты организованный человек, внутри ты там человек, который вот, человек слова там и так далее, и внешняя форма это как-то твои выражены, да, там как-то аккуратно одет, все там застегнуто, галстук, все. все. Не у всех это получается. Знаете, как налицо ужасное, доброе внутри. Вот это у нас пока мы восходим синтезом, первый синтез. Внутренний у нас меняется, но не всегда успевает меняться внешне. Это не имеется в виду одежда, это имеется в виду образ жизни наш, вот больше вот так. Да? То есть человек может вести какой-то образ жизни, а потом сказать, я это синтезом занимаюсь. А у тебя синтез с этим образом жизни абсолютно был не связан. Он тебе, ну что, словил новую ассоциацию? Ладно, это седьмая, мыслеформенная. Известная, в принципе, с прошлой эпохи, значит, мыслеформа, сейчас мы это называем мыслеобразами, раньше это была мыслеформа, это более слабая форма, как бы, развивается форма аналогиями. Мыслеформа развивается аналогиями, то есть, например, архитектурными проявлениями внешних форм, мы это тоже так называем. Значит, у каждой нашей мысли есть определенная форма. Вот у каждой нашей мысли есть определенная форма. Мы это будем видеть, теми же одни образами, да? Там форма событий, вещей, которые там сложились. Ну, иногда, да, тут опять-таки мы можем что-то брать не по форме, а по содержанию. И мы сравниваем один архитектурный проект с другим архитектурным, например. Мы сравниваем что? Мыслеформы. Сравниваем один дом и второй дом, да? Изначально это же была мыслеформа, то есть мысль, знаете, как оформленная. Какой-то формы. Вот у человека была мысль что-то создать, да, что-то такое. И он создал, нарисовал это как дом, как архитектурную форму, если мы архитектуру рассматриваем. Точно так же там это и образы людей и так далее. Вот мысль, воплощенная в форме разных архитектурных проявлений. Это мыслеформа. И мы точно так же, помните, строили в голове что-то, какую-то мыслеформу, какого-то события. Это надо связать с этим, чтобы этот вовремя приехал туда, я с ним перестекся и так. Сейчас это у нас складывается просто условиями в доме. Раньше мы это мыслеформой сами накручивали. Такое было. Кто в прошлой эпохе занимался там биоэнергетикой и разными такими делами, мыслеформа нам известна. Мы формировали мысли, как-то складывали между собой, потом связывали это в ситуацию, распускали или наоборот держали концентрированно. Да, например. Мы так как-то вот человека, например, держали одного моего приятеля, у него папа там умирал, я папу ни разу вообще не видел. У него какой-то то ли рак, то ли что-то такое. Ну, врачи сказали, ну что, мы его отпускаем, но сутки, может быть, по году. Ну и друг звонит, слушай, говорит, надо. Мы вчетвером взяли с работы. Это был друг, его сестра, то есть это их папа был, да, я еще один человек. Мы работали, то есть мы в определенное время делали практики, причем все вчетвером, так и надо было. Делали 4 раза в день, независимо от того, где ты находишься, что как, там едешь в транспорте, пожалуйста, практику. Я человек этого никогда не видел, мне просто дали фотки, давайте работать. Давайте работать, ну а что, другу не помочь как бы. Ну, проходят дня 4 где-то, все нормально, все хорошо, пока никто ничего не говорит, все хорошо. Проходит неделя, я узнаю, например, что вот этот приятель вместе с сестрой своей, чей отец их он является, этот человек, они, оказывается, все, не работают уже с ним. И мы только вдвоем, еще с одним человеком, держим этого человека здесь на физике. Зачем это надо? Да, опять-таки. Ну, после этого сказали, все, я тоже сказал, если ребята, извините, если сын и дочь с отцом не работают, то почему мы должны вдвоем держать человека здесь на физике, если ему надо, например, уже уйти? То есть вы своим, как бы, вариантом действия показываете, что вам это уже стало неинтересно, хотя вы об этом и просили. То есть вот люди, знаете, вот, попросили и сделали, а потом сам перестаешь делать, да, и на одного человека это все. А ты берешь на себя обязательство, что человек держит здесь на фильме. Все, через пару дней, понятно, ушел человек и так далее, да, но зато опыт был, знаем теперь, как работать. Опять-таки, если у вас тоже человек уходит, например, с физики, опять-таки, если хотите его оставить, тоже есть варианты, но это ближе к после восьмого синтеза, когда мы начнем заниматься абсолютным огнем и так далее. То есть варианты всегда есть, господа. Всегда нужно выйти к отцу вместе с этим человеком, попросить прощения, попросить какое-то осознание, попросить дополнительный огонь жизни и так далее. Спросить у владык сначала, нужно ли выходить к отцу и дальше взаимодействовать тут. Или человеку действительно пора уходить, просто он поменяет тело, он там будет счастливее. Он родится ребенком, а ребенки, они, извините, практически все счастливы. Ну, опять-таки, помните, к нам вчера приходила чела и говорила, что ребенка в детдоме, им не хватает. Мы тоже думали о памперсах, а потом она звонит и говорит, ты знаешь, какие памперсы? Нечем, говорит, памперсы им использовать, потому что еды нет. И вот осталось перед праздниками, там получается два дня, вот майские праздники, были там, был перерыв большой. И говорят, вот у нас 70 малышей, осталась одна пачка питания на три дня. Ну и все. Вот вам, да, и ужас, и все такое. Вот мыслеформа, давайте так, вот мы держали мыслеформу, что вот детям надо там, ну ладно, не детям. По примеру, потому что мы держали мыслеформу, что человек жив, и он никуда не уходит, он восстанавливается наоборот, у него идет восстановление организма, уходит рак. Все. Рак обратно, кара, когда вы говорите карма, в общем, хватит кармы, господа, кармы нет, разрабатывайте себе рак. Так, дальше идем. Значит, ну, в принципе, увидели, да, что такое мыслеформа. Это мысли оформляют что-то, какое-то событие, да, и потом это событие, это опять-таки, может быть, мы его называем архитектурными строениями, да, действительно такое есть. Вот, к примеру, как работал Никола Тесла. Он в голове уже видел проект, вот того, например, какого-то двигателя или чего-то, что он хотел запустить. Причем он мог рассмотреть его до мельчайшей детали. Мог эту деталь вытащить, ставить другую деталь и посмотреть, как весь этот проект будет работать. Конкретно мыслеформенное тоже действие, да? Оформленное мыслью, ну и соответствующее идет действие. Значит так, мыслеформенное действие связывает мысли внутренние, да, по содержанию всех предыдущих сфер мысли. То есть мысли внутренние мыслеформа складывает между собой с первой по седьмую. Она складывает все внутренние формы, ну, которые мы принимаем или не принимаем между собой, и рождает мыслеформу, например, ну давайте, мыслеформа нашей жизни. В чем? Мы берем все формы жизни, в которых мы существуем, связываем между собой, да, и мы получаем форму нашей жизни. Чем мы их оформим? Ладно. Ну давайте так, вот форма жизни, ну в чем форма жизни? Естественное действие по жизни. Чем жизнь оформлена? Выйдя на улицу, в первую очередь мы пойдем в магазин, в кафе или там на автобусную остановку. Что нам надо, что нам нужнее в этот момент. Ну и тут мы потерялись, да, что мы больше, например, больше всего воспринимаем. Женщина, например, пойдет в магазин больше, да, она закупится домой, потому что хозяйство это мать. Она оформляет все вокруг, она и держит материю, мать, да. Ну, сын, может быть, там побежит куда-то действительно в кафе или поедет куда-то там на остановку и так далее. То есть мужчины, они вообще свободные и спокойно себя придут в кафе без никаких вопросов. В магазин зайду когда? Ну, перед тем, как буду идти домой. Все. Это же надо сначала зайти в магазин, что-то там купить, потом увидеть, что же надо, что есть переплодящиеся продукты и занести их домой. Это два раза приходить домой, а нечего больше делать. Да? Там же анекдоты про тещу ходят, да, в соседней комнате. Ладно. Хорошо, восьмая сфера мысли, наверное, на восьмерке и закончим, потому что у нас много ушло времени на это, да, у нас осталось меньше двух часов, но мы бы еще четыре практики, а то и пять исполнили. Ну ладно, сделаем четыре, мы просто две соединим, сделаем, ну как всегда, в общем, синтез, сделаем полный синтез. Ладно, восьмая это мыслеобраз. Восьмая очень важная нам, было очень важно войти в восьмую сферу мысли, чтобы создавать мыслеобразы. Мы вчера какие-то примеры мыслеобразов давали, да, то есть мыслеобраз сам по себе, ну как, это сложная уже внутренняя форма и внутреннее содержание. Помните, когда мы приводили пример там, мыслеобраза, там, например, введение синтеза фа, там, реализации огнем фа, сами подала, да, например, это вот. Мыслеобраз. Ну, к примеру, да, или выражение фа отца метагалактики, введение в синтез фа, или там, разработка огня фа отца. То есть вот тут есть процесс, как мы видели, и процесс, и цель достижения, и рычаги, которым будем это достигать. Значит, кратость, как сестра таланта, она идет как раз в мыслеобразе. То есть у нас даже есть вот такой момент, что у нас есть группа, которая составляет, ну, не за вас будет составлять мыслеобраз, но есть ведущая, которая будет работать, например, с челом, который будет держать на следующий год какое-то ведение, ведение домов проявления, ведение, может, синтеза, ведение, там, ведение группы, будет заниматься разработкой как раз мыслеобраза. вы активируете, как составить мысли образ, активируете восьмую сферу мысли, развертываете ее, выжигаете с этим восьмой сферы мысли, да, и составляете какой-то кратенький текст, который вам необходим на следующий год. Вот у нас мысли образ на следующий год, это вот текст, на который, в принципе, на суть которого, на идею которого будет отец направлять огонь 24 часа в сутки. И как бы вы крутились, не выкручивались, вы этот огонь взяли на себя, конечно, можно сдать обязанности. У нас такое было, что ведущий, например, в этом году тоже такое было. Ведущий, ну, не потянул, не смог вообще, так, он вошел в огонь, понял, что тут действительно надо работать, а не просто фиксировать огонь. Надо проводить группы, надо этот огонь отдавать, тем самым, да, взращивать его собой, разрабатывая его, соответственно, взращивая его собой, этот огонь. И у нас так ведущие отказывались от ведения, и так, по-моему, двое ведущих у нас так было в этом году. Переведено, да, но у нас сколько, 87 ведущих, можно сказать. И вот, в принципе, это сложение формы и внутреннего наше содержание. Да, чаша мысли, ну там, допустим, мыслеобраз по отношению к ментальности. Чаша мысли магнитом сердечных мыслей. Это то, что мы делали у нас в доме, да. Правильная мысль, там, например, любая правильная мысль, направленная, правильно сложенная, как по форме, по сложению. Достаточно сложная, непонятно нам. Ладно, а сейчас мы пойдем стяжать. Стяжать все 32 сферы мысли мы с вами будем. Значит, из синтез всех сфер мысли, которые входят в чашу, это называется процесс Яны, когда все мысли поучаствовали в созидании, все сферы мысли поучаствовали в созидании одной мысли, это называется Яна. Вот правильная мысль, которая минимум прошла 8 сфер мысли. Это и есть путь Будды. Это и есть 8 правильностей Будды. И сложилась в 9-ю Будду. Ладно. Но! Сейчас мы еще один момент выясним. Значит, у нас есть еще такое понятие, как восьмерица. Да? Восьмерица присутствия. То есть, например. Мы разбирались, что такое сердце, что такое разум, да, с позиции чаши. Ну, давайте сейчас разберем, потому что мы сразу же войдем в практику и стяжаем восьмерицу, наверное, и сферы мысли. Тело. Что такое тело? Тело – это и есть 32 сферы мысли. Да? То есть сферы мысли – это память предыдущих воплощений и так далее. Там, давайте так. Память предыдущих воплощений – это сферы мысли, которые мы сейчас стяжаем, они, кстати, сохранять не будут. Да, они у нас сохранятся, в принципе, может быть, в огне чаши, но все равно в конце, как бы, самое созидание, когда будем заканчивать, мы их распаяем на огне образа. Это не значит, что мы потеряем все свои накопления, нет. Просто, ну, вы много помните из своих прошлых жизней?
Нет.
Вот, точно столько же, наверное, и будете, да, помнить, поступать. Но нам сферы мысли обязательно нужны, господа, для того, чтобы нам поменять наше мышление. Дальше. Сердце само. Ну давайте так. Сердце – это сама чаша. Да? Разум, помните, это огонь в чаше. Да? Тело – это 32 сферы мысли. Дом – это то, что мы синтезировали, это сфера вокруг чаши получается. Синтезобраз стоит внутри чаши, помните, в огне. Когда мы в большую чашу становились, мы как раз выражались синтезобразом. Да? Душа – это аппарат, который, в принципе, накапливает все виды огня. То есть задача души в чаше, это, ну, сложить энергию, был свет, который понадобится для ситуации, да, то есть любое преодоление копится у нас тоже в душе, да, помните, преодолением мы растем, страданием мы растем, кто страдает? Душа, наверное, тоже. Слово отца, оно само по себе дает жизнь, фиксируется там на молекулу, может, четвертый, да, огневобраз, соответственно, это эталонная молекула, там, какие слова мы говорим, опять-таки, в каком огне, да, каким чувствительным рядом мы владеем и так далее. Смысловым рядом, ассоциативным. Вот образ отца не зафиксируется, пока мы хоть раз не доведем нашу мысль до совершенства. А это значит, пока мы не поднимем ее максимум по 8 сферам мысли, просто пропустим мысль по 8 сферам мысли. Мы с вами это попробуем сегодня сделать. Опять-таки, разум, как мы сказали, это огонь чаши. Идем туда, стяжаем и бежим дальше. Есть название, мы будем проговаривать через сферы мысли. Каждая сфера мысли будет идти в соответствующем огне. То есть, чем выше сфера мысли, тем, может быть, знаете, как-то менее глубоко будете проживать огонь. А может быть, совсем наоборот. Но, скорее всего, чем ниже сфера мысли, тем больше будете проживать огонь. Сейчас посмотрим, как будет практика. И стяжаем сразу же восьмеринку. Ну, господа, насчет перерыва тут уже какие-то мысли, наверное, не будет никаких. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас как мы после практики вообще из этого выйдем, потому что опять может быть тяжесть в голове. Нам этого не надо, потому что мы не будем воспринимать все остальное дальше. Итак, практика стяжания восьмерицы единой метагалактической ментальной и стяжания сфер мысли. Настраиваемся. Вожигаемся всем накопленным огнем. Всем стяженным, возожженным и накопленным огнем. Всем стяженным, возожженным и накопленным синтезом. Синтез шестнадцатирицами. Шестнадцатиричным синтезом фаоциами этой галактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с едиными фаоидами, кутху и фаи. Просто отдаем им огонь. Возжигаясь их огнем, мы развертываемся всем синтезом нашим в доме фа, дома фаоциами этой галактики. Становимся в зале пред фаоидами, кутху и фаи единого проявления. Руки, ноги, голова, тело, форма чела оформились. Мы сейчас вполне можем встать и реально увидеть владыку. Сейчас не думайте, где, как, просто увидели. Встали, увидели. Огня вала, возможности еще больше. Утвердили, поверили, увидели. И будем на этом стоять. Устойчиво. Руки, ноги, голова, тело. Форма чела. Перед нами фавладыки Кутхуми и Фаин. Возжигаясь огнем фавлады, которые они нам направляют, мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики. Возжигаемся его огнем. И по его огню развертываемся на 256-м вышестоящем едином присутствии. Всем синтезом нашим. Зал, как вокруг нас, тает. Преображается в другой зал, пред нами отец, стали, ученическая форма, оформилась. Смотрим на отца. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики с позиции 256-го вышестоящего единого присутствия. Возжигаемся его огнем. Синтезируемся с хум фа-отца метагалактики. Это такая же точка, как у нас точка хум. Синтезируемся с хум фа-отца метагалактики. Возжигаемся изначальным единым огнем. Возжигаемся, запоминаем этот огонь и просим Отца Метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на реализацию ментальной единой метагалактической восьмерицы человека Метагалактики каждым из нас и синтезом нас. В полной программе реализации материи Метагалактики Фа синтез 32 личностей выражения огня Отца Метагалактики единым проявлением Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. Впитываем этот огонь в каждом из нас, открываемся. Впитываем огонь Отца, сразу же возжигаемся им, эманируем этот огонь вокруг нас, оформляясь сферой. В этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики. Возжигая единую метагалактическую ментальную чашу человека метагалактики в каждом из нас, во всей полноте ее активации, с чашей фа-отца метагалактики, синтезируя ее в нас, синтезируемся с чашей фа-отца метагалактики. Возжигаемся единством чаш. Единством чаш фа-отца метагалактики и нашей. И синтезируясь с фа-отцом метагалактики, максимально открываясь, мы стяжаем 32 ментальные сферы мысли, единые, метагалактические, человека метагалактики. И синтезируясь с хум фа-отца метагалактики, мы стяжаем 32-ю фа-сферу, 31-ю геосферу, 30-ю иеросферу, 29-ю лопросферу, 28-ю ас-сферу, 27-ю син-сферу, 26-ю ал-сферу, 25-ю сомо-сферу, 24-ю метасферу. Это идет проживание как раз в груди, в чаше. 23-ю галосферу. 22-ю пласферу. И одновременно идет проживание на голове, на лбу, на вершине лба. 21-ю глосферу. 20-ю солсферу. 19-ю звездсферу. 18-ю абсферу. 17-ю челосферу. 16-ю досферу. 15-ю тесферу. 14-ю расферу. 13-ю сесферу. 12-ю сиосферу. 11-ю умсферу. Сферы входят в каждого из нас. 10-ю лингвосферу. 9-ю экосферу. 8-ю сферу мыслеобраза. 7-ю мыслеформу. 6-ю образную. 5-ю ассоциативную. 4-ю логическую. 3-ю формальную. 2-ю тотемную. И 1-ю мифологическую. И мы выжигаемся 32 огнями, 32 сфер мысли в каждом из нас и в синтезе нас, полнотой огня, единых метагалактических чаш наших. Вот мы теперь проживаем от грудной клетки. Вот больше это в грудной клетке проживается, немножко выше грудной клетки. Между шеей, да, и точкой хум. Идет сильное проживание, фиксация 32 сфер мысли. Мы синтезируемся с хумфа отца метагалактики. Истяжаем ом 32 лиц, сфер мысли в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь огнем ом, мы развертываемся ими в единых ментальных чашах наших. И развертываем новое ментальное единое метагалактическое тело человека метагалактики каждым из нас и синтезом нас. Возжигаясь им. Возжигаемся синтезом сфер, с чашей, зерцалом, престолом. В этом огне мы синтезируемся с хумфа отца метагалактики. Устойчиво фиксируемся в зале формой. Истяжаем ом единого ментального метагалактического тела человека метагалактики в нас, 32 сфер мысли. И возжигаемся огнем ум, развертываясь им. Просто возжигаемся огнем, который направляет нам Отец. В этом огне мы синтезируемся с фациумом метагалактики. Истяжаем единый ментальный метагалактический разум человека метагалактики. Возжигаясь его огнем, развертываемся всем огнем чаши нашей, новым направленным огнем фаца метагалактики. Возжигая единый метагалактический ментальный разум человека метагалактики в нас, это огонь чаши, и возжигаемся им. Вспыхивая всем огнем чаш наших. Далее мы синтезируемся с хумфа отца метагалактики. Истяжаем ум единого ментального метагалактического разума человека метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И вспыхиваем этим огнем в нас и нами. Далее мы синтезируемся с фациумом метагалактики, истяжаем дом Отца единый метагалактический ментальный человека метагалактики. И возжигаясь этим огнем, мы развертываемся вокруг чаши со сферами мысли домом, домом Отца. Возжигаемся домом Отца, смотрим, как он сияет. Он возожжен, какие процессы идут внутри. Синтезируемся с хумфа отца метагалактики. и стяжаем ум единого метагалактического ментального дома Отца в каждом из нас и всех из нас. И, возжигаясь огнем ум, развертываемся им. Далее в этом огне мы синтезируемся с ум Отца метагалактики. И стяжаем единый ментальный метагалактический синтезобраз человека метагалактики. И возжигаемся им. В этом огне мы синтезируемся с Хунфу Отца метагалактики. И стяжаем Ом синтезобраза ментального человека метагалактики. Развертываясь, возжигаемся им. Возжигаемся синтезобразом единого. Единым метагалактическим ментальным. Далее в этом огне мы синтезируем ситуацию метагалактики. Стяжаем душу единоментального метагалактического человека метагалактики. Синтезируемся с ум отца метагалактики и стяжаем ум души. Единоментальное метагалактическое в каждом из нас. И возжигаемся огнем ум, развертываем семимерную душу, единоментальную, метагалактическую, человека метагалактики, и возжигаемся ей в компактификации любых мерностей, фиксируемых отцом новой, единоментальной, метагалактической души в каждом из нас. Далее в этом огне мы синтезируемся с фациумом метагалактики и стяжаем слово Отца единоментальное, метагалактическое, человека метагалактики, фациума метагалактики в нас. Возжигаемся словом Отца, развертываясь им. Синтезируемся с фациумом метагалактики. И стяжаем образ Отца, единый, метагалактический, ментальный, человека метагалактики. И возжигаясь образом Отца, развертываемся им всей восьмерицей единоментальной, метагалактической, человека метагалактики, выражение Фа Отца метагалактики в каждом из нас и синтезом нас. Возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с Хум Фа Отца метагалактики. С огнем жизни Фа Отца метагалактики в точке Хун. И стяжаем Ом восьмерицы единоментальной, метагалактической, человека метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. Вмещаем огонь Ом в каждом из нас, развертываемся новой восьмерицей пред Фа Отцом метагалактики в каждом из нас и синтезом нас. С Фа Отцом метагалактики, всей единоментальной метагалактической восьмерицей человека метагалактики наших. Мы эманируем огонь Фа Отца метагалактики всей восьмерицей наших из нас, развертывая восьмеричный единоментальный метагалактический огонь Фа Отца метагалактики из нас. Всеми эманациями огня нашего и заполняем это, этим огнем дом Фа Отца метагалактики каждого из нас. В реализации Фа Отца метагалактики нами, в прямом выражении Фа Отца метагалактики каждому из нас, заполняем огонь, огнем, сферу вокруг нас. Доводим огонь до пика, до максимума концентрации. В нем могут возникать такие, знаете, искринки. Входим в полноту выражения единоментального метагалактического огня Фа Отца метагалактики в нас, всей восьмерицей нашей. И эманируя этот огонь из нас, благодарим Фа Отца метагалактики, благодарим Фа Владыку Тхуньи-Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие. И здесь мы физики развертываем единометагалактический ментальный дом Отца, проживаем его, 32 рецу-сфер ментального единого тела. Разум в огне внутри чаши. Чашу единоментальную, метагалактическую, как сердце. Душу внутри идеальной сферы Дома Отца, единоментальную, метагалактическую. Слово Отца, заполняющее все пространство огнем, духом, светом, энергией, огнеобразом, формой, содержанием и полем, синтезе восьмирицы нашей всей. И образ Отца во всей восьмирице, всю полноту пламени, идеи, сути, смысла, мысли, чувства, ощущения, движения, единство всей восьмирицы нашей. И развертываясь этой восьмирицей физически, мы эманируем весь стяженный огонь в Дом Фа Отца Метагалактики. Получаем ответ от Дома Фа Отца Метагалактики, фиксируя его собою. Направляем в 28-й Дом Фа, территорию Киева. Проживите ответ дома и фиксируем все стяженное и возожженное. В изначальном доме, в доме Фа Отца каждого из нас, сферой вокруг каждого из нас. И преображаясь этим огнем, выходим из практики. Аминь. Давайте по минуту 15 минут.